Добрый вечер. Мы продолжаем нашу тему, настраиваемся. Реальность и иллюзия. Вчера мы говорили, что тема очень глубока. Может быть, мы вчера только писали какие-то общие вещи. Сегодня коснемся более конкретных моментов нашей жизни. И, может быть, в каком-то смысле революционных по этой причине. То есть революция — это уже что-то конкретное. То есть какие-то перемены вот в жизни. Теория, она может быть далека, никого это не волнует, можно принимать, можно не принимать. Но вот если мы говорим практически что-то, вот тут уже самая сложная тема будет сегодня. Хотя и самая простая, собственно говоря. Из истории. Из истории, например, пророка Мухаммеда. До его проповеди, до того, как он стал говорить стихами, в обществе, в том обществе поклонялись различным богам, коих было около 300 в Каабе. Много. Да. На все случаи жизни, знаете, есть бог денег, бог пустыни, бог караванов, не знаю, что угодно может быть, бог воды. То есть такая была языческая религия, так сказать. И в том числе среди этих идолов был также и какой-то бог, который считается один. Люди знали об этой концепции, теоретически знали, что бог, собственно, один. Вот как есть царь один, министров, тем не менее, много, до царя далеко, а министров можно подкупить. То есть мы как-то вот работаем на этом же уровне. Ну, что-то вроде этого, грубо говоря. Вот были министры, которые вот и внимание приключилось на вот эти вот языческие божества от высшего, от высшей абсолютной истины. Вот такая религия. Что это породило? Языческая религия что порождает, как вы думаете? Из истории. Не вы думаете. История показывает, что она порождает. Неравенство. Неравенство. А если ты имеешь силу, разум, то ты, естественно, сильный, ты имеешь право действие с позиции силы своего разума. А этот человек не наделен разумом, боги не дали ему разума, у него другое предназначение, могу им пользоваться этим человеком. То есть неравенство, эксплуатация значит. Тут. Любая искаженная религия порождает эксплуатацию обязательно. Вот это и было все. Были господа, были рабы, были мужчины, были женщины, женщин тоже эксплуатировали, девочек не хотели в принципе, когда девочка рождалась, ее закапывали живьем в землю. Я ничего не придумываю, это исторические факты, как бы что же было до вот религии, скажем, пророка Мухаммеда. И что же он принес такого? Мы говорим о том, как зарождался этот. И он вдруг в какой-то момент заговорил стихами, он слышал голос, читай, то есть давай, считывай, говори. Это я не умею читать, я неграмотный. Читай, читай, голос сказал. И как он просто слышал, что-то говорил, и он сам не понимал, о чем он говорит. Но поскольку это было трансовое состояние, просто передавал это все. Как бы с верой. И что же он провозгласил? Нет Бога, кроме Бога, он сказал. Но все это и так знали. Но в Каабе есть такой Бог среди 300. Именно вот такой Бог, который над всеми Бог. И никого это абсолютно не смутило сначала. Пока это не привело к практическим выводам, о которых мы сегодня будем говорить. Что же такое практический вывод? Если Бог один, и все перед Богом равны, то нет больше господ и слуг. Нет эксплуатации. И мужчины, и женщины тоже равны. Перед Богом не равны, значит, и друг перед другом должны быть равны. То есть мы должны заботиться о каждом теперь в равной степени. Отменить всяческую эксплуатацию. Но надо сказать, что в то время эксплуатация была способом как бы поддержания жизни того времени. Как накопить богатство эксплуатации? Или война, захватить караван какой-то, то есть проявить силу. Это считалось справедливо. Или отомстить, вендетта, родовые кланы были, которые защищали честь человека. А тут что-то новое. А как это мы все отменим? Простите, это что, мой раб теперь будет такой же, как я? Это те женщины, которых мы используем, теперь будут что, такие же, как и мы, мужчины, у власти, или как это понимать? Это была революция. Это было серьезно. И начались проблемы. То есть именно от этих практических вещей возникают у нас проблемы. Как только вы отказываетесь от мяса в своей семье, у вас будут проблемы. Можете говорить о разных возвышенных вещах, никто не обратит внимания. Ну, если вы хотите, говорите что угодно, пожалуйста. Но как только вы просто от мяса откажетесь, все забеспокоятся. Ладно, от мяса еще полбеды. Ну, бывает. Вегетарианство тоже не редкость, как бы даже в авиалиниях, когда вы садитесь в самолет, то есть или билет покупаете, вас спросят, вам вегетарианский обед или такой, уже различают. Раньше не спрашивали никогда, была одна диета на всех. Как у людей, кто не отказался от мяса, мясо это пища, остальное гарнир вообще. Просто гарнир это не пища, добавка к мясу. Мясо это главный продукт. Но как сказал не так давно Жириновский, мясо вредный продукт, он сказал. Минутную ссылку, я просто в шоке был, что так вот заявить кто-то вот теперь в России, знаете, что происходит. Мясо вредный продукт, он доказывает, что вы жрете трупы. А потом в постели валяетесь, говорит. Вас так в морг увезут прям с постели. Вот. Вредный продукт, он так по-своему говорит, эмоционально. Так зажигает, любят слушать, поэтому он так. Откровенный человек. Ну вот он уже услышал, видите, революция. Мясо вредный продукт, это революция для мясокомбинатов, для экономики. Смотрите, у нас же все построено, экономика построена, в принципе. Если мы еще скажем, водку пить нельзя вообще, вредный продукт, скажи, все знают. Но если вы откажетесь, то как быть с экономикой? 90% экономики России держится на водке. А как быть с этим? Революция. Мясо, водка, революция, если вот просто сейчас практически взять, применить стандарты, от иллюзии отказаться. А в чем иллюзия заключается? Прежде всего нужно разобраться с пищей, если практически говорить. Вы то, что увидите, буквально смысл слова. Тут даже объяснять ничего не нужно. Что же такое мясо? Скинули ролик недавно, интересно, он такой комический ролик, я думаю, из серии розыгрыша это идет, скорее всего. Но он интересен тем, что это розыгрыш идет в супермаркете каком-то современнейшем. То есть там иллюминация, там коляски у людей, там комфорт, раздевалка. То есть маркет там целый день можно проводить, хороший маркет. И люди там покупают, то есть все, и тут розыгрыш. Они не знают об этом. Розыгрыш у человека, значит, который в колпаке, вот как в виде повара такой, значит, итальянец, я думаю, скорее всего, такой добрый, веселый человек, пожилой. Вот тут корзина с живыми поросятами рядом у него. Коробка, короб. А тут, значит, такой короб с ручкой, знаете, закрытый. Как вот мясорубка такая, похожая такая ручка. А в коробе сидит девушка живая. Девушка – это розыгрыш. Вот. И он показывает, что он продает. Он крутит ручку, и с другой стороны, значит, сардельки выходят. Уже связаны, уже готовы, знаете. А это она там сидит и вот эти сардельки подает, когда он крутит ручку. Люди не видят этого ничего. А камеры показывают все этот механизм, и вы уже улыбаетесь, конечно же. И суть в том, что человек подходит покупать, и он крутит ручку, и последняя сарделька как бы выпадает, все, кончилось. Он говорит, подождите, сейчас, секунду. Берет живого поросенка. Натурально человек, появляется такая иллюзия, открывает короб, дает в руки девушке, он, конечно же, не видит покупателя, что происходит, закрывает, начинает крутить ручку с визгом. И сардельки идут, конечно же. И снимается реакция этих людей, которые вот, значит, попали в этот розыгрыш несчастных. Такие глаза, знаете, они в таком ужасе, они начинают отходить от этого короба и смотрят на этого продавца, это на самом деле. Одна женщина стала бить его, в общем, руками. Все на итальянском, непонятно, но по эмоциям абсолютно ясно, что люди, они шарахаются от этого продукта, когда видят реальность, а не иллюзию. Они просто как черт отламывают куда-то от этого короба. Как это возможно, смотрите, перемолоть живое существо и так вот, и потом съесть. Вот вы вот, чувствуете, да, о чем я говорю? А в чем же иллюзия? А мы не видим этого процесса. Заметьте интересную вещь. Что вся наша жизнь устроена так, чтобы скрыть какие-то шокирующие факты жизни. Скрыть их. Например, мы скрываем старость собственно. Очень старый человек, мы не хотим, чтобы его видели. Мы предпринимаем какие-то попытки одеться так, чтобы скрыть это. Что-то сделать. Недавно вот был в Петербурге на днях, и там афиша Эдита Пьеха. Такая же, как... То есть нисколько не изменилось. Знаете, вот я еще был в школу ходил, а ножи пел, они так пели. Хотя проезжаю вдруг, думаю, погоди, это же иллюзия. А что ж, думаешь, вдруг, а что столько времени, но вечно я не допьяка, смотрите. То есть при помощи иллюзии можно как бы скрыть болезнь где-то в больницах. То есть мы не хотим этого видеть. Часто. Иногда это случается с родственниками, мы должны пойти в больницу туда, и вдруг мы так видим, там не сладко, другая реальность совсем. Не говоря уже о смерти, вы видели, чтобы в городе кто-то умирал? Вы не увидите. Это мгновенно все скроется, как только кто-то умрет. Мгновенно служба раз покроет все. Все. Никто не умирает, никто не стареет, никто не болеет. Никто не рождается в роддом, а потом все скрыто. Это реальность, которую мы скрываем. Чем? Иллюзией. Мы хотим создать мир, где бы не было беспокойств. Как? Как это сделал один царь? Когда узнал, что его сын, вместо того, чтобы занять престол, станет отшельником, он сказал, нет. Отшельником он станет только тогда, когда увидит реальность этой жизни, ужаснется и уйдет на поиски смысла жизни. Я ему создам иллюзию, он проживет всю жизнь, не видя никаких страданий. Только молодые люди будут жить в моем дворце. И за пределы этого царства он не выйдет. Если даже выйдет, я устрою там тоже иллюзию. Он не увидит ни больных людей, ни смерти не увидит, ни рождения не увидит. Не видит никаких страданий. Это будто. Отец все, поскольку был монархом, он смог сыграть в такую игру, знаете. У него были такие средства. Но, собственно говоря, если бы у нас были такие же средства, мы бы сделали то же самое. Мы бы создали мир, где только счастье. Мы бы не хотели, чтобы там какие-то страдания были. А как? Нужно их просто скрыть, потому что их невозможно устранить. Мы не знаем, как избавиться от страданий. Но скрыть можем. И вот этот фактор мяса, это фактор иллюзии, скрыть. Скрыть процесс. И дать просто вкус вкусовым бугоркам. И человек это убеждает. Хорошо? Но как только вы видите разум, как это достигается, задумывались, может быть, это не очень хорошо. Эксперимент проводили не единожды раз. Один из экспериментов известен в Америке, когда людям предлагали съесть мясо, но приготовить самим из живого кролика. Не готовый продукт взять, уже приготовленный, расфасованный. А вот есть живое существо, пожалуйста, приготовьте себе мясное блюдо. Статистика показала, что из 10 подопытных людей 7-8 человек наотрез отказываются после этого вообще иметь дело с мясом. Когда начинают видеть реальный процесс. Так, это что касается мяса. Это не полная еще картина. Нет. Когда человек ест мясо, его физиология, пищеварение не предназначена для частого употребления мяса. Это указывает длина кишечника, состав желудочной кислоты и строение зубов. То есть наш кишечник длиннее тела примерно в 12 раз. Это признак травоядного живого существа. У них длинный кишечник. Плотоядных живых существ кишечник в 2-3 раза длиннее тела. Вы понимаете почему? Потому что нужно быстро выбрасывать шлаки. Это гниющий продукт. Не бродящий, а гниющий. Растение бродящий продукт, мясо гниющий продукт. Яд. То есть токсины идут. Вредный продукт, как сложно просто. Вот почему. Это абсолютно каждому понятно. И когда мы часто едим мясо, в Китае древнем была пытка. Смертная казнь, не пытка, смертная казнь. Человека кормили каждый день только мясом, больше ничем. В мучениях, загнивая, он умирал жуткой смертью, разлагаясь на глазах. От мяса просто. Это вредный продукт, факт. Поэтому, если мы едим мясо, естественно, наша диета требует возбуждающих каких-то других продуктов. Например, спиртное нужно, жидкий огонь. Активировать как бы желудочный процесс пищеварения. Это нужно... Просто необходимость устанет, что пища стрессовая, тяжелая для переваривания, для усвоения. И стрессовая также потому, что продукт убийства, там есть эта информация убийства. Зверское убийство означает, что информация вся сохраняется в этих клетках ДНК, которые живое существо переживает последние минуты жизни. Самая сильная информация считается, самая сильная. И когда животное забивают, оно уже чувствует заранее это все. Представьте этот ужас, отчаяние, страх. И агрессия, все на свете. Желание выжить любой ценой. Все это фиксируется в этих клетках забитого живого существа, которым потом поедаем информацию эту. И вот мы чувствуем, что мы раздражительны, терпеть что-то трудно. Почему? Пищеварение. У нас все. Мне в клубе вегетарианцев, в обществе вегетарианцев в Москве задали вопрос, у них телевидение, передача. Задал вопрос глава этой как бы передачи. Меня часто спрашивают, я не могу ответить на вопрос. Люди говорят, что вы вегетарианцы, хорошо, но у вас меняется характер. Мы уже знаем об этом. Вы становитесь миролюбивыми, добрыми. А вот вы сможете постоять за себя в случае опасности, если вы живете, скажем, встречаетесь с агрессией какой-то. Вот мне совет нужен. Зубы показать. Пока вы едите мясо, вы тоже есть, тоже агрессия у вас есть, тоже сила есть. А? Постоять за себя как хищник, знаете, он сильный в агрессии. А бык сильный в работе, в доброте. Другая, качество силы разное. Быка вы не заставите на кого-то напасть и забить его до смерти копытами. Если, конечно, вы не гневаете его специально, искусственно. Бык миролюбивое животное, потому что вегетарианец. Так же, как волка вы не заставите пахать. Запрягите волков или тигров и пошите землю. Ну, может быть, йоги и мистики могли там умиротворять живые существа, даже плотоядных. Но в природе такого вы не найдете, что у них сила другого качества. Вы кормите ребенка мясом, котлетками, там, косточками, мозгом. И говорите, ну, сходи, Вася, в магазин, или вынеси мусор, хотя бы мусоропровод. Вася не хочет. Что такое? Что он недостаточно силен, плохо его кормите? Нет. Качество, сила другое. А подраться на улице? Есть. Поругаться с вами. Столько энергии, знаете. А что-то сделать для других? Нет. Вот мы говорим, философия. Служите Богу, служите людям. Но пока вы едите мясо, это невозможно, в полном смысле слова. Это невозможно. Пища – это наше тело, это наш ум, наше сознание. Мы совершенно по-другому поймем это. Вообще по-другому поймем это служение. Итак, когда заливается огонь, чеснок, лук туда, это все возбуждающие средства, необходимые для того, кто поедает мясо каждый день, обязательно он будет пристрастен к луку, чесноку и спиртному, также острым, горячащим. Приходите в ресторан, подают мясное блюдо и сверху поливают спиртом и зажигают. Вот оно, с огнем вместе. Такая культура. Следующий момент. Язык удовлетворяется вкусом, желудок наполняется, и ниже этого генитальный центр, они связаны все три. Язык, желудок, гениталия. Так все устроено. Сначала нужно удовлетворить язык, затем наполнить желудок. Замечали, что когда живот полный, кажется, что вы достигли какого-то смысла жизни. То все, уже спешить некуда, все как бы достигли чего-то. То есть эта полнота желудка очень важна. И именно не просто вы поели, а наполнили все. До краев. Вот. И чувствуете, что как бы все, не зря поработали, ну, все, пришло такое удовлетворение. То есть это желудок убеждает нас в этой, как бы, философия желудка существует. Нужно раза в два меньше есть до полного желудка, потому что если не остается пространства для воздуха, придут болезни. То есть должно быть треть пищи, треть воды, треть воздуха. Тогда вы не будете болеть. Все будет хорошо. Если не переедать. Итак, когда мы хотим переварить это мясо, то мы используем все эти вещи возбуждающие. Конечно же, чрезмерная активация желудка и пищеварения вызывает чрезмерную активацию гениталий. Следующая проблема. Видите, как культура строится у нас? Мясо отражается во всех сферах нашей деятельности, жизни и настроения. Когда гениталии возбуждаются сверх необходимости, мы вроде бы поели, и выпили уже, а теперь куда пойти, назор возникает. Не так ли? Куда нужно пойти? А куда же надо пойти? А вот себя показать, ну, люди посмотрите. Да. Иногда это люди делали в прошлом, иногда. Но в празднике это позволяло, знаете, когда атмосфера праздника, ну, нормально. А вот просто так вот шляться по улицам каждый день или по вечерам, как это сейчас молодежь привыкла делать, которая вот ест мясо, начинает что-то пить, и тут же пойдет гулять, смотреть, искать. Кого-то нужно увидеть. А кого нужно увидеть? Противоположный полка. А куда он еще пошел? Не спрашивайте свою девочку, свою дочь 16-летнюю, куда побежала? И так понятно, куда побежала. Не спрашивайте своего сына, куда пошел? И так понятно, куда пошел. Они пойдут туда. Есть возбуждение для гениталиев и ума. Природа так действует. Это, в принципе, нормально, но когда чрезмерно активируется, это опасно. Всем известно, что это опасный момент, что можно стать сексуальным маньяком, допустим. Пристраститься к этой деятельности, вот, воспитание должно быть. И когда людям внушают, что нужно так, а не так, мы должны дать возможность поступать правильно человеку. А как, если он ест мясо, вы не даете ему возможность? Вы говорите, поступай хорошо, и кладете ему мясо на тарелку. Это странная вещь. Вы не подтверждаете свои слова, он не достигнет таким путем. Более того, вы должны еще подать пример хороших поступков. Если вы сами едите мясо, и сами имеете такие же наклонности, пристрастия, и обучаете своих детей, чему же вы их научите? Это просто иллюзия. Это нереально. Невозможно так передать никакой опыт хороший, никакие знания, изменить нищую жизнь невозможно. Поэтому питание очень важно отрегулировать. Если кто-то не решительно не хочет отказывать от мяса, в принципе, хотя бы ограничить нужно. Я понимаю, что не каждый человек захочет полностью отказаться от мяса или спиртного, тем более перед Новым годом, такого в канун. А что из вас скажет, ну ладно, после Нового года попробую. Сейчас тут праздники, а после Нового года я, конечно же, когда вот отгуляю хорошенько, я попробую. Может быть, продержусь несколько дней. Нет, в таком духе ничего не получится. Мы должны знать одну вещь, что у нас должны появиться взаимоотношения с живыми существами, не с мясом. Не вместе делаем. А дело в том, что мы не видим там живое существо, которое там присутствовало. Отнимает этот разум именно мясо. Замкнутый круг видит. Я мясо, не вижу там живое существо. А поскольку не вижу там живое существо, я мясо. Все, круг замкнулся. Все, я не могу видеть этого. Я не вижу, все, я слеп. Я вчера говорил, что в 90-х годах появились наемные убийцы, которые рекламировали телевидение. Да, я стану свидетелем. Телефон, человек в маске. Пожалуйста, нанимайте такой-то телефон, звоните. Кого нужно, заказывайте. Такая-то сумма, и недорого, собственно говоря. Прямо по центральному телевидению мы это видели. Проституток рекламировали, убийц, киллер. Кто-то помнит это? А, вот вы не знаете. Вот, есть один человек, который согласился, увидел это все. Но я встречал одного такого человека лично. Где-то здесь на Урале, в каком-то городке, не помню, была программа на 90-х годах. Мы говорили о карме тогда. Сейчас все знают о карме, мы уже почти ничего не говорим про карму. Все информированы неплохо в интернете там, и прочее. Есть лекции много на эту тему. А в то время это было просто непаханное поле России. Люди ничего толком не слышали об этом. Еще слово карма, даже ученые-востоковеды не могли перевести точно в институте востоковедения. Не знали, как это, потому что 5-6 значений вообще, как с этим быть. И вот мы говорим о карме, и какой-то человек сидит со стеклянными глазами в аудитории. Наверное, встречали такого человека. Бесчувственный такой, как бы внутренний такой, умирающий человек. Но он сидит, слушает, тем не менее. Глаза у него ничего не выражают. Я вот так его и запомнил. И после лекции он ко мне подошел и сказал, можно поговорить наедине? Он сказал, конечно. Если есть вопрос, приходите сюда. Мы отошли в сторону, сели. Он сказал, я киллер. Я запомнил эти глаза и с этим названием. Теперь понимал, кто такие киллеры. Я увидел его собственными глазами. Человек киллер. Он спокойный, абсолютно человек уравновешенный. Но какого-то другого здесь. Если то, что вы говорите, правда, то это страшно. Я что, отвечу за каждый поступок свой? За закону кармы? Да. За каждый поступок. Нужно будет ответить. Реакции придут все. Очень точный закон. Ну что делать? Он мне скажет, что нужно делать. Я хочу очиститься от этих грехов. И ему на самом деле плохо, тяжело этому человеку. Он убивал людей. Я говорю, я вам скажу, конечно, что нужно делать. Но сначала ответьте на мой вопрос. Мне тоже было интересно изучить немножко этого человека. Когда вы нажимаете на курок, расскажите мне, что вы чувствуете? Интересно была реакция этого человека. Он ожил немедленно. Сказал, нет, ни о чем думать не нужно. Он испугался просто этот вопрос. Ни о чем думать не нужно. Если начну думать, что это человек, у него там есть, знаете, мама, папа, жена, дети, там родина, знаете, чувства. Я же не смогу нажать на курок, понимаете? Мне нужно забыть все это, мне ведь только мишень. Все, и ушел, все. Нажал, ушел, отвернулся, даже не нужно куда-нибудь смотреть. Все, ничего о чем думать не нужно, нужно стать тупым. Нужно забыть о живом существе, разорвать эти отношения с жизнью вообще. И просто деньги получить за это все. Если вы будете вникать в жизнь каждого человека, как же вы сможете убивать людей? Вы не сможете этого делать, если будут такие знания. И он мне помог понять это. Чтобы есть мясо, нужно отдать немножко частичку своего разума. Чтобы убивать людей, вы должны еще больше отдать разума. Чтобы разводиться, тоже нужно потерять немножко разума. Не всегда, конечно, бывают всякие исключения, но фактически мы видим сейчас правду, реальность. То есть, когда разум уменьшается, наши поступки становятся противоречивыми. Противоречивый поступок означает, что мы как бы делаем хорошо, а выходит плохо. А потом говорю, кто же знал? Значит, противоречивый поступок. Вчера мы упоминали эту фразу, кто же знал? Что часто она приходится раздругать, а кто же знал? Ну я вот в невежестве это сделал, думая, что это к лучшему. А вот получилось так, и никто этого не знал. Называется противоречивый поступок. Другими словами, разум умирает у человека, ослабевает разум. Он не различает, что хорошо, что плохо, не видит последствия своим поступком. Какие будут последствия? Что разум – это последствия. Ум и чувства говорят, давай напьемся на Новый год, да? Разум скажет, что подожди, а как сердце? Как твой гастрит? Да и вообще, ты алкоголиком не станешь? Ну, разум тоже что-то говорит. Ну, он, конечно, скромный разум стал у нас. Ну да, гастрит, ну праздник же, он говорит. Раз в году можно же, ну, риск, потом к доктору пойдешь, примешь лекарство какое-то, ну. И мы начинаем делать противоречивые поступки, которые не полезны ни для кого, ни для меня, ни для кого на свете. И поскольку мы уже эту создали культуру целую противоречивых поступков, мы даже веселимся на этот счет. Все, практически весь советский юмор в кинематографе был связан с алкоголем. Заметили? Люди часто играли на пьяных людей, на сцене, на экране, и все смеялись над этим. Это было весело и приятно проводить время. В греческом зале, правильно. О, как все радовались, все повторяли. Приключения Шурика, птичку жалко, он там пьяный. Все радовались этому, смотрите, как хорошо. Тост, это все, весь фильм там пьют. Смеются? А, как весело. А на чем же мы смеемся? Потеряли разум. А потом уже стали в годы перестройки смеяться над какими-то кривляниями, где никакого юмора нет, над больными людьми стали просто смеяться, какие-то умалишенные люди стали появляться, смешить людей. Это потеря разума просто. Это противоречивые поступки. Там мне нужно плакать, мы смеемся, там мне нужно смеяться, мы плачем. Да. Это вопрос сознания, как мы понимаем жизнь. Сколько тут больше чего? Страданий? Или счастье. Мудрые плачут о людях. Они знают, людям предстоит великие страдания. Когда ребенок рождается в этом мире, мудрые плачут об этом. Да любой, даже пожилой человек будет плакать, когда рождается ребенок. Он понимает тоже это, что очень большие трудности ожидают любого человека в этой жизни, обретившегося. Один человек, он во дворе с детьми был своего дома, и он взял курицу, чтобы приготовить из нее обед, и отрубил ей голову. На глазах у детей он отрубил ей голову и бросил обезглавленную курицу на землю. Эта курица еще бегала какое-то время без головы по двору. И человек смеялся, ему нравилось это. А вот пятилетний сын где-то плакал. Это просто сознание, что мы видим в жизни. Иллюзию или реальность. И, собственно, наша биография жизни, если рассмотреть нашу биографию жизни, она может уместиться на нескольких страницах листа. Хронологически можно писать те или иные события. Когда-то я родился, пошел в школу, занимался тем-то, ходил на кружок, ну что там еще, закончил школу, неплохо. Такой аттестат, потом поступил туда-то, потом так, семейная жизнь, работа, ну, не так уж и много. Но это нужно было все пережить. Это же нужно было все прожить, никаких страниц не хватит здесь. То есть реальность у нас совсем другая. Что мы знаем о себе? Что мы знаем о человеке? Мы подчас не знаем, почему мы ведем себя так или иначе. Нам психолог нужен, чтобы разобраться, что с тобой. У тебя что было в семье? Что было с матерью вообще? А я забыл. Потому что ненавижу свою мать, не хочу о ней думать. А у меня с отцом не было отношений. Вот так с этим ты и живешь. И забыть-то ты не сможешь. Это в твоем сердце. А я говорю, у меня нет проблем. Я просто отвернулся от всех этих людей, которые мне неприятны, и живу свободно. Невозможно. Пока не обретем любовь, добродетель, невозможно освободиться от страданий и ошибок. Единственная вещь, которую мы делаем, и на самом деле из благодарности, из любви, безошибочно. Но если любовь для себя, очередная ошибка. Вопрос возникает. Эти четыре вещи, чувства несовершенные, подвержены иллюзии, обману, и совершаем ошибки, мы имеем эти несовершенства. Скажите, пожалуйста, может ли человек быть источником знания, обладая этим несовершенством? Нет. Вывод логически понятный. Нет, мы не можем быть источником знания. У нас есть свой относительный опыт, это правда, но источником знания мы быть не можем. Поэтому мы ищем, мы чувствуем эту недостаточность, что не все мы понимаем в жизни. И нам нужен источник безошибочный, который не подвержен четырем недостаткам. Знание должно быть безошибочное, иначе это невежество. А где же найти человека, что бывают люди? Не бывает таких людей. Нет. От человека невозможно получить такие знания. И все же мы слышим, что люди об этом говорят. Тут есть секрет один, что касается получения знания. Знание должен передавать тот человек, который прежде всего признал свои несовершенства. Это первое требование. Как только мы с вами признали свои несовершенства, мы можем начинать обучаться и учить других. Во Франции учитель музыки берет, может быть, 5 франков за час обучения музыки с ученика. 5 франков за час, примерно 5. С того, кто никогда не учился музыке. А с того, кто уже имеет образование музыкальное, 15 франков за час. Потому что его труднее учить. Он не признает, что не знает. Его нужно еще убедить в этом. В истории искусства был художник известный Серов. Простите, Серов или Суриков. Сейчас я не могу вспомнить, кто точно из этих художников. Кто-то из них. Возможно, это даже был Суриков. Он уже был известным художником. Выставки имел известные. Но ему кто-то дал совет немножко подтянуться в академическом рисунке. Все же подтянуться в этом плане. И он пришел к Чистякову учиться в академию. А Чистяков это был самый известный педагог того времени. Школа Чистякова до сих пор известна, не построена академия в Санкт-Петербурге художества. Школа Чистякова считается наивысшей в России. Чистяков лично тогда основал эту школу. Он пришел к Чистякову, в самую лучшую школу, учиться. И Чистяков не мог его научить. Потому что Серов или Суриков считал, что он уже состоявшийся художник. Его было очень трудно переубедить и учить чему-то. И Чистяков, он также талантливый педагог, он думал, как же его научить все-таки. Ведь талантливый человек, гордый очень, своим талантом, успехом. Учиться уже трудно ему. А надо бы еще чему-то научиться. И тогда он бросил ему вызов однажды, придумал. В одном из конфликтов Чистяков смял лист бумаги, в капе в гневе, бросил на подиум эту мятый лист бумаги, бесформенный, осветил софитом, сказал, напиши это. Очень трудная задача, не так ли написать такую форму, изобразить точно, чтобы совпадало. Объем, пространство, ракурс, все нужно учесть в этом мятом листе. Цвет, тон, много задач, сложная задача. И Суриков Серов не смог этого сделать. И вот тогда Чистяков начал его учить. Признал, когда он признал свое несовершенство, он многому научился. Поэтому первая ступень, вы должны признать свое несовершенство. Например, если вы чего-то не знаете, вы должны сказать, я не знаю. Вас люди будут уважать. Чем больше вы будете говорить, я не знаю, тем больше вас будут спрашивать. Почему? Потому что люди будут знать, вы честный человек, если вы что-то знаете, вы честно скажете, вы честно отвечаете на вопрос. Вы не говорите, мне кажется, я думаю, вот там говорят так, а вот мое мнение такое, противопоставляете. Заметили эту вещь? Что это не является знанием, когда вы слышите кого-то и противопоставляете мнению. Это антипод. Знание исходит из сердца. И оно имеет одну природу. У каждого. каждого человека знание сразу объединит, если исходит из сердца, не из ума и материального желания. Есть знание, исходящее из языка, целая философия, гедонизм. Есть знание, исходящее из желудка, это целая философия, это экономические всякие системы знаний. Есть знание, исходящее из гениталиев, например, психология Фрейда. Вся основана на сексуальных инстинктах. Написал ее сквозь призму этой энергии. Это философия языка, желудка, гениталиев. Поэтому Веда говорится, если вы хотите быть проводником знания, оно уже существует. Вы должны взять под контроль язык, желудок и гениталии. И вы начнете быть проводником чисто. Это не ваше знание. Читаю вам, скажу. Вы начнете говорить. Но вы никогда себя не будете отождествлять с этим знанием и как с источником знания. Вы останетесь скромным. Потому что как только вы присвоите что-то себе, вы перестанете учиться, вы становитесь на это. А процесс будет вечность. Если мы вечная душа, есть вечный процесс. То есть чистота необходима человеку. Чистый человек, даже проводя трансцендентное знание, абсолютно ясно видит, что это знание ему не принадлежит. Он не может им торговать. Присваивать себе, делать на этом какие-то докторские степени, или капитал, или славу, или последователь. Это мошенничество. Истинное знание совсем другое. Оно сходит из сердца, и его не демонстрируют. Потому что это сокровенно. Например, целомудренная женщина, если какая-то часть тела ее случайно обнажится, она мгновенно закроет это место, она не будет это демонстрировать. Это пример. Что сокровенные знания не демонстрируются, не устраиваются как шоу. Из сердца в сердце. То есть необходимо установить определенный вид отношений, прежде чем получим эти знания по цепи преемственности. Это нельзя получить в академических учреждениях. Нельзя просто прочитав книгу получить знания. Информацию можно подготовить, но знания – это наука взаимоотношений. Любовь – проводник этого знания. Божественная любовь. Если нет любви, знание утрачивается. Книги есть, писания есть, есть святые. Но если нет любви, если нет, не работает, не оживает это знание. Мне как-то все равно до этого, знаете, до этих писаний, до святых. Нет связи. У них своя жизнь, у меня своя жизнь. Связи никакой нет. Один ученик пришел к гуру. Он был молодой, неопытный. И он знал, чтобы прогрессировать, нужно принять гуру, чтобы получить знания. Он решил получить знания, пришел гуру, сказал гуру, я пришел к вам, чтобы получить знания. Дайте мне знания, я ваш ученик. Гуру посмотрел на него и сказал, ты на самом деле хочешь быть учеником моим? Ну да, я пришел, чтобы учиться, вот дайте мне знания. Что вам для этого нужно говорить, я сделал, мне нужно знания ваши. Хорошо, пойдем сначала примем омовение, потом поговорим. Ну, это обряд, он знал, омовение, там погружение в воду, очищение. Перед тем, как появиться к гуру, нужно быть чистым. Хорошо, он пошел вместе с гуру в реку. Гуру вошел по грудь, подозвал ученика, взял его за волосы и и держит. Гуру очень сильный. Ученик уже испугался. Гуру не отпускает его, держит за волосы крепко. Он уже начал задыхаться, уже начал трепыхаться. Уже беспокоится, гуру его держит. Он какой-то момент отпускает. И он пулей. Как ты там очень хотел дышать? То, что я чуть не умер, так хотел дышать. Вот когда у тебя будет такое желание, приходи, пошел вон сюда. Проваливай сюда просто. Ты негодяй, у тебя сердце каменное. Что ты хочешь? Ты ничего не получишь таким путем. Ты ложь получишь. И во лжи будешь жить. И обманом будешь жить. У тебя сердце камень. Пока у тебя не будет этого желания, что гуру спасает тебя от страданий, от невежества, не приходи сюда вообще. Там есть квалификация ученика. Если человек гордый, я объясню. Все мы получаем этот опыт. В школах, в институтах, в семье, может быть, я не знаю. Потому что, как мы наблюдаем, есть школа гуманной педагогики теперь, она отличается от как традиционной педагогики. Но родители, старшие братья или сестры, или школьные учителя, в основном, они обучают своих подопечных при помощи энергии чувства превосходства. Это обычное явление, которое мы наблюдаем сейчас. С чувством превосходства. Он имеет право сказать: «Тупица! Ты такой, ты двоечник, кто?» Педагог запросто такие вещи решает. Он подавляет, если что-то не так, допустим. Он с чувством превосходства обучает. С чувством высшего авторитета. «Я ваш учитель, слушайте меня. У вас может быть свое мнение потом. Сначала нужно повторить то, что я говорю». Возможно, это правильно. Концепция, если учитель находится в полном знании. Но в данном случае речь о чувстве превосходства. И мы это получаем в детстве от родителей, поэтому мы ждем, когда же вырастем, и отказаться от этих наставлений. Правда, есть такое? Мы ждали этого, повзрослеть, нам не нужно учить, мы сами все будем кушать, мы все же сами знаем. Мы ждали, когда уйдем от учителей, как вот сейчас вот, в Жириновской системе образования, знаете что? На всю Жириновскую систему. Он говорит, в одном классе сказали: «Сегодня урока не будет, учитель заболел». Все сказали: «Ура!» Это представляете, что происходит? Я должен вообще плакать, что учитель не пришел, заболел. Они радуются, что урока не будет. То есть дети тоже не терпят в этой школе вот это чувство превосходства над ними и знают, что когда мы уйдем отсюда, мы будем теперь проявлять себя с этим чувством превосходства. В институте то же самое. Информация, где-то 80% информации, даже больше. Мы забываем то, что было в школе, в институтах, то, что в жизни мы совсем много применяем. А чувство превосходства остается с нами. Вот такое образование получаем. Видите? Это реальность. И нам кажется, что мы получаем высшее образование. Что это за высшее образование, что мы больше не способны учиться. Один святой сказал: это бойня современного образования. Вас убивают ученика. Просто не хотите никого слушать, когда получили образование. Вы говорите, что вы все уже знаете, нечего меня учить. Попробуйте сейчас современному человеку дать какие-то наставления прямые. Очень сложно. Крайне сложно, не получая подготовки к этому, чтобы учиться дальше. Более важным вещам, более глубоким вещам. Они лучше будут жить со своими пороками, чем будут получать наставления. Видите, какая практическая вещь сложная в нашей жизни, очень трудная. Видите, вот это слой знания не затронут вообще у нас, а необходимо. Но веды говорят, вы не можете насилием установить это знание. Нет, пробудить в человеке жажду самоосознания нужно. Он должен сам захотеть этого. Это подобно тому, как вы болеете, но идти к врачу вы должны решить сами. Должно быть желание быть здоровым. Некоторые люди не ходят к врачу. Я знал одного человека, у него зубы болели постоянно, он не ходил к врачу. У него отвалился там кусок, тут кусок. Сказал: а как будет, так и будет. Не пойду к врачу, не люблю зубных врачей. Возможно, мы тоже к этой категории принадлежим, мы не любим ходить к врачам, но нам приходится ходить к врачам. Никто не любит, конечно, ходить к врачам. Это болезнь бывает, тем более к зубным. Все боятся их. Но все же мы должны приходить к врачам. Но тот скажет: хорошо, это, конечно, все хорошо, что вы говорите, согласны. Только вот одна проблема. А если учитель сам мошенник? Вот я хочу встать на путь самосознания, а где найти мне истинного учителя? А вдруг он меня обманет, этот человек? Вот в чем мое сомнение главное. Хорошо, вы пришли к дантисту. Но он оказался шарлатан, неопытный совсем. Он взял и просверлил здоровый зуб по ошибке. Такое случается. И вы сказали: отныне никогда не пойду к зубному врачу. Все. Раз меня обманули, я понял. Но если заболит у вас зуб, все же куда же вы пойдете? Все равно нужно искать дантиста. Можете обойти этот принцип. Вода из реки берется. Молоко от коровы. А знание от учителя можно получить. Не по-другому никак. Невозможно по-другому. Если эта вода не из реки, она не полезна. Если молоко не от коровы, не обладает большой ценностью. Если это знание нет учителя, нужен квалифицированный учитель, который не опирается на четыре недостатка, когда передает знания, не опирается на свои чувства, не поддается иллюзии, не поддается обману и не совершает ошибок. Скажите, как это возможно? Нужно просто повторять совершенное знание. Вот и все. Собственно говоря, этим принципом пользуются везде, в школах, в институтах и дома. Если у нас есть какой-то вопрос, мы хотим стать врачом, идем к врачу и просто спрашиваем, отвечает, вот и все, и мы записываем. Просто повторяем ту науку, которая уже утверждена. И если мы повторяем ее, нас считают учеными. То есть знания уже есть. Аюрведа, это медическая медицина, она всегда существовала. Астрология всегда существовала. Сначала Вселенная, говорится. Бхагавад-гита, знаете, когда существовала на этой планете? Примерно 120 миллионов лет назад Бхагавад-гита была уже здесь. Скажите, это такая точная цифра? Это что, подтверждено историками современными? Нет, не подтверждено. Это написано в самой Бхагавад-гите. Там рассказчик говорит о себе, что он источник всех энергий. Абсолютно истина. Ага, сорвайся, пробовал. И сначала это знание об абсолютности не получил Бог Солнца Вивасвана, который передал ему это. Он передал это Ману, прародителю людей. А Ману передал Икшваку, первому царю этой планеты. Так написано в Бхагавад-гите. Почитайте Махабхарату, вы увидите, как описывается там космос, строение и иерархия. В Бхагавад-гите говорится, это было так. Сначала первое знание получил Вивасван, потому что от этой планеты зависят все остальные планеты. Руководить Землей нужны знания. Император должен быть большими знаниями. Руководить другими планетами нужны больше знания. Земля не такая уж большая планета. На Солнце процесса больше. Если здесь взрывает ядерный взрыв, паразит воображение. На Солнце его никто не заметит. И все процессы там упорядочены и под руководством, под контролем. Что за знание нужно? Божественное знание. Вы говорите, нужно какое-то другое знание. Что? Если вы управляете своими чувствами разума, можете управлять процессами. Это йога. Все открывается. Уже сейчас это происходит. Мы говорим звуки, слова, слышим что-то. Все, что мы говорим и слышим, фиксируется в нашей ДНК. И сжимается, как в жестком диске. Можете сжать информацию, фото, видео, сжимается. То есть уплотните. Это все входит в наши, в эти клетки, вот специальные, как есть энергии, ученые называли солитоны. Русские ученые открыли эти энергии, которые формируют ДНК и всю нашу структуру. То есть звук структурирует наше тело. Это непосредственно наша речь и то, что мы слышим. А все то, что слышим в сердце, принимаем что-то. Это становится нашим здоровьем, нашей жизнью, нашим долголетием и прочими вещами. Звуки. Есть звуки вдохновляющие, есть звуки гнетущие. Есть звуки, дающие радость, надежду. И звуки, которые пробуждают даже божественную любовь, знаете об этом? Трансцендентные звуки есть. А есть звуки, убивающие личность. Это уже сейчас достаточно известно, собственно говоря. Это структура воды, эти вот есть фильмы, сейчас показательные, как, что с водой происходит, различных вибрациях звука. И вот мы с вами говорим, ну где вода, где вода? Вода в нашем теле, 80%, 90% тела это вода. Поэтому нужно сейчас работать со звуком. Веда, ведическое знание, все работает со звуком. Абсолютно все передается при помощи звука. Иди к учителю, зачем? Слушай звук, но изнутри сердца. Вы не должны слушать жадность, зависть или похоть, или злобу. Нельзя это слушать. Если слышите, не пускайте в сердце. Веда говорит, если вы услышали какую-то злобную вещь, оскорбление, вы должны сразу нырнуть в Гангу с головой. Очиститься от этого звука. Ну, Ганга здесь не течет, но хотя бы в ванну нужно нырнуть сразу же с головой, в одежду прямо, не снимая одежду. Тогда смывается все это, знаете. У нас вот такие условия в ванну наступили душу. Хотя бы по утрам нужно полную душу принимать, чтобы смывать себе иногда все эти вещи, которые мы слышали и видели. Замечали, да, кто-то сказал, что баня, она очищает же, верно? Омовение, это хорошо. Омовение не только для тела, но и для ума тоже предназначено. Также зависит от того, какой водой вы омываетесь. Чистая вода, проточная вода. А еще если она освященная вода, собственно говоря, мы должны жить в святости все. И пища освященная, и вода освященная, и воздух освященный. У меня был опыт освященного воздуха, кстати говоря. Это было в Дарджилинге, в северной части Индии, в Гималаях, очень высоко. Там можно подниматься очень высоко, потому что там очень жаркий климат, и до ледников все же далеко. Вы можете очень высоко подняться до ледников еще. Дарджилинг – это северная столица англичан древняя. Почему там всегда прохладно? В Индии летом невыносимо бывает жарко. Страшная картина. Если там Плюс 60 в тени, куда деваться, я не знаю. Вот в Дели вот такая жара бывает. Дели, также Агра, вот в этой области, это самое жаркое место планеты, где живут люди. И там расположено священное место. И западные люди не могут в это время оставаться в том месте. Они уезжают в Гималайи, Хардвар, Ришикеш или Дарджилинг. Но более труднодоступен. Узкая колейка идет Дарджилинг по отвесным скалам. Англичане построили туда железную дорогу, можете представить. А город на отвесных скалах, прикрепленные дома. То есть, почему они там построили эту столицу? И воды там очень дефицит. Высоко в горах. 3 слоя облаков внизу, знаете, очень высоко. Я удивился, зачем англичане такую трудную работу, как титаническую, проделали в это место вообще. Мы туда ехали с таким риском для жизни. То есть, эта узкая колейка, не знаю, работает или нет, но на нее страшно смотреть. Вот такая отвесная скала, 30-километровая, допустим. Вот такие делаются подпорки, на ней узкоколейка. И вы едете. Узкоколейка, значит, вот такая вот железная дорожка, вот там сиденье ваше. И вы на поезде по воздуху идете. Иногда, знаете, какая-то подпорка уже отвалилась, это же Индия, знаете. Там вы должны больше иметь свой разум, чем надеяться на правительство. Не надо ведь обломки машин внизу, там, что кто-то уже падал туда. Ну, у каждого своя карма, они говорят, своя судьба. Если вы упадете, повторите святое имя Бога, и нормально вы вернетесь к Богу. Не беспокойтесь. Умирать все равно придется всем. Это индийское мышление. Мы столкнулись с этим непосредственно прямо в Индии. Люди к смерти относятся совсем по-другому. Мы не ездили на колейке, мы на джипах ездили, но это было тоже испытание. Жена после этого сказала, никогда больше туда. Не, только туда нет. Она очень испугалась. Вот, на расстоянии спичечного коробка колесо от края. Представьте, вот эти часами вы должны ехать туда вверх. И мы думали, ну зачем мы туда едем? Что мы там не видели? И там увидели город на скалах. Дворцы просто какие-то, знаете, как в другом мире, в раю каком-то. Почему? Там воздух священный. Вы дышите, и все. Все, что вам нужно делать, там просто дышать. Я никогда, я, знаете, был спецтолк. Знал, что есть священная земля, священная вода, священная пища, но вот воздух. Священный воздух, вы дышите, и все. И счастье невероятное какое-то. День, два, три, вы не можете выйти из этого состояния. Счастье какое-то невероятное. Думаете, я отсюда уезжать не хочу. Пусть без воды, без ничего, тут просто можно дышать. Такая прана, такая мощь. Это вот одно из мест Дарджилинга. А в Майяпуре это Ганга, в Вриндаване это Ямуна, священная река. Там мощь, вы чувствуете, или пыль Вриндавана имеет такую силу. Да. Ну а пища, конечно, хотите познать настоящую силу священной пищи, это Джаганнатха Пури. Один кусочек перевернет все изнутри, сверху долго. Сейчас весь мир туда ездит, чтобы просто поесть, перекусить просто, знаете, хоть что-то. Я не шучу нисколько. Мы туда ехали, я помню, из Майяпура до Джаганнатха, нет, из Вриндавана до Джаганнатха Пури, кажется, мы ехали. В общем, мы ехали где-то 1,5 суток в индийском поезде. Вот кто-то знает слово «индийский поезд», не реагирует, кто-то не знает, не реагирует. Если бы вы знали, вы все бы отреагировали хорошо. Индийский поезд — это вам, ну как бы сказать, ну не поезд, это что-то. Это что-то, ну такая жизнь бурная, знаете. Там и нищие, там окон нет, дверей нет, там проходной двор и полки с вентиляторами, там у нас 4 купе, у них там 6. Набивается народу очень много, и не думайте, что на одной полке один человек. Там много людей на одной полке. У нас как, если в заднюю полку, то никто не подсаживается, верно же? Ну, это ваше место. Но в Индии не так. Вы же не сидите вот на всем, сидите рядом. Вплотную к вам, посмотрите, у них нет такого как бы отчуждения, как у нас, они любят быть в толпе, привыкшие к этому. И вы, как западный человек, конечно, немножко потеснитесь в сторону, если не хотите такого плотного контакта вообще. Что он сделает? Он подвинется дальше, и место освобождается. Таким образом вас вытесняют просто. Вы западный человек, вы не знаете, как это все происходит в Индии. Это только детали. И вот 1,5 суток мы... Почти ничего не ели, мы там в поезде, без омовения, все это очень тяжело, нечисто, ой, тараканы там бегают, и крысы могут бегать, все что.
В некоторых поездах. Это есть, конечно, люкс, но у нас тогда не было таких средств на люкс. Мы ездили вот в таких индийских поездах. Есть хуже номера, я не расскажу об этом. Туда, пожалуйста, никогда не покупайте билеты в общие вагоны. Никак в Индии, никогда. Не выживите просто. Опасно для жизни. Там инфекции могут быть, все что угодно может быть. Там люди могут просто от удушья умереть, потерять сознание. В один вагон, вот этот зал легко умещается, этого даже больше. Если это общий вагон. Я не шучу нисколько. Люди даже вот когда уже все заполнено, вот на голову ложатся туда привыкают. Это допускается в общем вагоне. То есть там нет контроля никакого вообще. И может быть вы доедете вот так вот стоя, может быть сутки вы простоите, бывает и такое. И просто без сознания этим выпадете оттуда. Но мы не в таком вагоне, слава богу, ехали. Мы ехали вот в таком вагоне, где все-таки были какие-то неудобства для нас непривычные. И мы приехали в Джагнатхапури. И о чем мы мечтали? О номере в гостинице сразу же. Вот. Омовение, туалет нужно сделать, сменить одежду, все это вот. Мы первое, о чем думали, нужно сразу же в номер. Нас встретили радушные хозяева и тусы. И сразу на пир нас повели. Мы злые были. На пир нас повели. Мы уже грязных, нам нужно туалет, у нас там животы болят, там еще что-то еще. Одежда грязная, все ужасно, и нас сейчас сразу есть повели. С вещами прям. Были все раздраженные. И что, что на перу, мы увидели, там стоит посуда, кастрюля, открыты. Нас давно уже ждут, уже несколько часов. Все сосыпано песком. Джагнатхапури, там ветер, не перестает, этот прибой, этот океан, знаете, и песок этот поднимает, он кругом с песком. Там такое волнение, там как будто этот океан плачет, понимаете, душу переворачивает. Этот пури, Джагнатхапури, там плач Господа читает. Вот этот ветер, этот песок, и там этот рис уже с песком, и дал с песком, и сабжи с песком. И мы думаем, нет, точно какая-то инфекция нас ждет, это есть нельзя. А нас радушно усаживают, пожалуйста, этот Джаганат Прасад, садитесь. Мы из уважения сели, злые, раздраженные. И нам этот рис белый, сухой уже. Чуть-чуть, вот хватит, все, крошек, все достаточно. Мы очень удивились, почему так. И вот просто вот каждый что-то делает, какие-то свои банки, там припасы. Тут все сухое какое-то, знаете, уже старое. Я думаю, ну, почтение должно быть. Просаду. Я взял крошку риса, обмакнул, вдал и положил на язык. Это была настоящая революция сознания. Я сказал, все, накладывайте с песком, мне все. Пусть я умру, я сейчас съем все это. Я умру, я не зря жил, собственно. Нормально умереть можно прямо здесь. Это то, что было в моем уме. Все стали такие счастливые, так стали шутить, смеяться, все, усталость, как будто поезда не было. Через 15 минут этого пира мы вообще забыли, что мы были в поезде. Все самскары выместило, ничего этого не было. Я понял, вот как они живут, оказывается. Почему их простая жизнь? Их не беспокоят эти вещи. У них есть освященная пища. У них есть священные реки, которые они поддерживают их святость, чистоту, у них есть священный воздух, они берегут все это. Они живы святостью. Вот откуда они берут эту энергию. Вот почему так спокойно спят на обочине дороги садху, знаете, когда грузовики вот так вот рядом проезжают, он спокойно просто спит, знаете. Вот почему корова может встать поперек дороги, сживать траву, и все будут ее бежать спокойно, и никто не разозлится. Никакого раздражения. Там есть какие-то еще другие энергии. Вот почему Индия так необычна для западного человека. Чем же живут эти люди, интересно? Да, да. Другой образ жизни, другая практика, другая пища, другой воздух, другая вода. И эти стихи должны быть связаны с Богом, говорится в ведах. Все, что вы едите, все, что вы говорите, должно быть связано с Богом. Освящен, брак с Богом должен быть связан. Рождение детей с Богом должно быть связано. Все это имеет великий смысл. Каждый родившийся ребенок это будет великая личность, я вас уверяю. Ценная личность, счастливая личность. Каждый брат будет хорошей ячейкой, настоящей ячейкой. Династия будет. Все это можно возродить таким образом. И поскольку наши чувства несовершенны, они уводят нас от этих простых вещей к каким-то сложным вещам, к карьере, к приобретениям, к потерям, к страху. И мы запутаемся в этом представлении о жизни. И страхи накапливаются, стрессы накапливаются. И мы просто, знаете, страдаем от этой жизни больше и больше и больше. И ведь так просто. Освященная пища, чистая вода, Но человеку многое не нужно. Ведь не хлебом единым жив человек, нужен дух. И все, что ему нужно. Все остальное прилагается автоматически к этому. Без специального усилия. То есть человек живет дарами. И когда мы признаем, что чувства несовершенны, мы должны узнать, у кого чувства совершенны. Источник божественный, совершенный. Мы должны получить знания оттуда. Вчера мы говорили, есть шрути, смрити, ньяя. Это можно услышать свыше. Это можно запомнить и описать как историю. Это можно логически проанализировать с трех точек зрения. Шрути. Нам сейчас не хватает шрути услышанной. Вчера мы приводили пример женщины, которая увидела, как пилят сук, и у нее было откровение. Вот интересно, что когда Ньютон увидел, что яблоко падает вниз, у него тоже было откровение, но не божественное. Он просто был, некая сила какая-то существует. Сила тяготения была открыта так, замечена. То есть, как открыта? Она существовала всегда, замечена разумом человеческим в истории. Важное было открытие. Если бы он заметил, что это сила божественная, вот это называлось бы откровением. Настоящее. Вот это было бы совсем по-другому бы использовано. Вот это. Интересный момент, как это было, вот, например, с моей этой бабушкой, я вот пример ее привожу. Старая неграмотная бабушка, но я ее спрашиваю, бабушка, ты веришь в Бога? Она говорит, ну, раньше все верили в Бога. Ну, обычное дело было раньше. Я так удивился, потому что в школе говорили, что никакого Бога не было никогда. Правда верили, а почему перестали верить тогда? А, ну, какие-то люди сказали, пришли, сказали, это провокация, все, Бога нет, снимите иконы, Бога нет, мы сняли. Мы не знали, то есть, есть, нет, но мы верили, а потом сняли, нам так сказали. Но однажды интересная вещь произошла. Я рассказал об этом матери, она не помнит этот случай, а я помню хорошо. Я школьник, убежденный, как бы, ну, атеист, конечно же, материалист, диалектический материализм изучает. Энгельс, Маркс, Сталин, то есть Маркс, Ленин, Энгельс, тройка это была, авторитет. Бабушка приезжает нам в свой поселок погостить в квартиру. Тут снег валит после заха. Мать на кухне, я что-то делаю в своей комнате, а бабушка в окно смотрит с четвертого этажа. Уже долгое время. Смотрит себе, смотрит бабушка. Никому не мешает, хорошо. Потом она зовет мою мать. Иди сюда, твою дочь. Иди сюда быстрее. Мать пишет, что случилось? Мам, что случилось? Посмотри за окно. Что? Снег был. Ну и что? Бог есть. Мать отошла и говорит, ну что, с нашей бабкой что-то странное происходит. Мне кажется, она уже в старости что-то с ней там. Я говорю, что? Она говорит, на снег показывает, Бог есть. Лечу себя. Надо лечиться, наверное, даже. Вот тут необразованный человек, видите, к чему все приводит. Вот. Нет образования, нет подготовки. Мы же знаем, что такое снег. Это вода, кристаллизованная в небе, правда же? Сделайте, что пошел снег. Ну-ка, выдуйте пару побольше. Соберите вентилятором, все облака раскрутите, и пусть пойдет снег. Не сможете. Там такие энергии завязаны, никому не снили сейчас. Дождевые облака, они формируются живыми существами. Как вы знаете, ученые. Нет, это не физические законы просто. Все творит жизнь. Все делает жизнь. Что бы вы ни видели вокруг, все сделано живыми существами. Все является произведением искусства. Все красиво, все совершенно. Они это творят. Они даже не знают, что они это творят. А кто же это творит? Закаты, восходы. Нам дано это оценить. Но нам не дано понять, как это все происходит. Почему так красиво? Почему все гармонично? Мы учимся оттуда. Откуда эта красота, эта раса, этот вкус жизни? Ни один физик не объяснил. Ни один биолог не объяснил. Инстинктами это не объясняется. Красота не объясняется биологически, любовь не объясняется биологически, восхищение не объясняется, и смех не объясняется биологически и физически. Расы, переживания не объясняются учеными. И снег не просто идет, он вызывает определенное настроение, смотрите. Это ни один ученый не описал еще, только поэты пишут. Это отдельная уже тема, не наука, это поэзия, не говорю. Но в Индии говорится, древний говорит, наука – это и есть поэзия в конечном итоге. Она переходит в поэзию. То, что вы не можете выразить логическим языком, вы можете сделать поэтически. Метафоры, аллегории, рифмы, ритмы, звуки. Начинаете совершенно по-другому понимать и отражать жизнь. Не биологически, не физически, а внутренне. Сквозь призму расы, вкуса жизни, которую вы испытываете. Вот эти вкусы должны возвышаться в человеке. До высочайших оттенков понимания красоты, любви, удивления. У нас есть один знакомый иллюзионист в Санкт-Петербурге. Он сейчас один из ведущих, наверное, иллюзионист России. Его главная задача – вызвать удивление у людей. Так он работает сам. И люди не просто удивляются, а просто, знаете, аж визжат, когда он показывает эти вещи. Такая раса, знаете, такая насыщенная раса. Когда вы читаете законы физики, вы не визжите от удивления. Наоборот, вам скучно становится. Как только вы разоблачаете этот фокус, все уже неинтересно. Лучше бы это не знал вообще такого знания. Лучше бы не обучались таким образом, правда же? Жизнь становится скучной, обыденной. Мы смотрим на человека, думаем, вот биологическое существо. Хромосомы, клетки. Мужчина, женщина, пол мы различаем, нас научили. И без науки это понятно, правда же? Чему мы учились, собственно говоря? Разве мы так общаемся? Здравствуйте, у меня длина кишечника 15 метров. А у вас? Очень приятно, мы с вами чем-то похожи. О, у нас полное совпадение, давайте дружить. Разве думаете об этом? Иногда думаете, когда к врачу нужно идти, и вы скажете, доктор, что мне с кишечником? Но это уж другая раса, правда же? Вы всегда чувствуете себя напряженно с доктором, потому что он на вас смотрит по-другому совсем. Он вам покажет, это вы снимок черепа, ваш портрет, это ваше бедро. И вы совсем по-другому начинаете себя чувствовать и переживать, правда же, к врачам ходить никто не любит, поэтому. Мне было лет 27-28, не помню, когда мне впервые сделали фотографию черепа, снимка. Нужно было заснять все это с профиля фас. Я пришел за снимками. Я хорошо помню это. И сказали, а вот твои, вот берите. Я подумал, нет, это не я. Нет, никак не могу. Знаете, я понимал, конечно, разум, что это все мое. Но никак не я, понимаете. Ну, отвергал, никак не мог смириться с этим. И когда мне учительница сказала в 5 классе, что человек подошел от обезьяны, обезьяна интерес ко всей истории на всю жизнь. Со мной так случилось. Я не хотел, чтобы я от обезьяны. Не согласен, что мой родственник обезьяны, что хозяйка. Вот, знаете, мое внутреннее нутро не принимало это все. Я думаю, что вы тоже не согласитесь, что ваш родственник обезьяна. Если вы назвать обезьяной, вы обидитесь, правда же? Вы, конечно же, мы имеем биологическую природу, но в нас вложено что-то свыше. Вот в чем. Вот о чем мы себя отрицать хотим. Вот кто мы на самом деле. Ну, просто мы не знаем этого. Как это все назвать? Кто я? У меня вложена способность познать себя совершенно не биологически, а с духовной точки зрения. Кто же я? Что же это за сознание, за энергия? Нематериальная энергия. Это реальность. Это и есть та самая любовь, которую мы переживаем. Она переживается как любовь, вечность и знание. Три энергии сад, чит, ананда. Вы переживаете это знание именно таким образом. Не академически, а внутренним должны. Осознать это блаженство, эту радость жизни, эти знания в сердце, шрути, откровения. И познать свою вечность, стать бесстрашным. Вот в чем смысл образования. И для этого нужен просто духовный учитель, который уже познал эти вещи. Вот и все. Как от огня зажигается другой огонь, так же от учителя, естественно, мы получаем знания. Легко. Но если нет огня, невозможно. Просто невозможно. Простая вроде вещь, когда она есть. И невозможно, когда ее нет. Поэтому, собственно говоря, все дело в нашем контакте. С чем мы общаемся, контактируем. Вот один человек, вот два человека. Выросли в одной семье. Одно образование, одни родители. Но один стал мошенником, а другой ученым. Почему? Веды отвечают на этот вопрос. Панчара,
Панчарадрик отвечает на этот вопрос. Заметьте, вот этот человек один, который сейчас стал мошенником, общался с мошенниками, а этот общался с учеными. Контакт, от этого зависит наша жизнь. Может быть, судьба от этого не зависит, а качество жизни напрямую зависит. Возможно, то, что нам предопределено умереть когда-то, мы и умрем, да. Но как это будет? В этом уже, за это мы отвечаем. Наша ответственность. Судьбу мы не перепрыгнем, но качество зависит именно от нас. Как мы будем жить, что будем говорить, что принимать, что отвергать. Это моя свобода выбора. И вся наука и образование заключается именно в том, чтобы научиться выбирать возвышенные вещи. Правду. Самая трудная наука в жизни. Выбирать истину. Выбирать истину. Каждый день, на каждом шагу всегда будет соблазн. Иллюзия всегда нас будет испытывать. Это иллюзорная энергия, слуга Бога. Она искренне человека пустит к Богу, неискренне его соблазнит. Никого не заставляет, просто зовет и все. А уж идти не идти, мы решаем, куда идти. Помните эту маскарадную историю? Как грешники попадают на суд Божий. Мухаммед рассказывает эту историю. Группа грешников попадает на суд Божий. И им присуждают наказание, адские страдания за грехи. Они начинают кричать, плакать, защищать себя. В конце концов, они начинают все обвинять шайтана. Сатану, дьявола. Он искуситель, он враг людей. Из-за него мы совершили эти грехи. А теперь только нас наказывают. Ну погодите, это несправедливо. С него тоже нужно спросить. Ну кто же захочет идти в ад? Они так искренне кричали и плакали, что шайтан сам появился перед ними. Хорошо одеты, эти симпатичные. Интеллигентные. Давайте присядем, поговорим. Конечно, присядем, поговорим, они сказали. Разве не ты источник зла? Он сказал, вы читали Священное Писание? Спросил шайтан. Он очень хорошо знает Священное Писание, лучше всего. Они говорят, конечно, читали. Мы каждый день читали Священное Писание. И там написано, что Бог вам обещает, и шайтан тоже обещает. Да-да-да-да. Там написано. Бог обещает одно, шайтан другое. Мы знаем об этом. И там же сказано, что Бог говорит правду, что это он обманывает, читали? Ну да. Так и написано было. Читали? Более того, я ведь власть над вами не имею. Не имею. Ни малейшей власти над вами. Он имеет власть над всеми. А я просто вас зову, а вы идете. Так что отвечайте за грехи сами. Я вас не заставлял двигаться. Есть другая история. Когда человек тоже обвинял одного, дьявол обвинял сатану. А сатана пришел и сказал, что я такого делаю? Я же что такого не делаю. Люди совершают грехи. Ну как же, разве не ты соблазняешь, разве ты не толкаешь на грех? Он показал, смотри, видишь, там козел пасется на привязи. Пойдем, что-то покажу. Подошел дьявол к этому колышку и расшатал его пальцем. Пойдем, посмотрим, что будет дальше. Ну, конечно, баран там раз, два, и дернулся, выдернул колышек, побежал на свободу. Там дом хозяйский, туда побежал тоже. А в хозяйской прихожей там большое красивое зеркало, фамильное. Отец, как приданой дочери, подарил за свадьбу хозяйке дома. Баран посмотрел в зеркало и увидел там другого барана. Ну, какой тут соперник еще, конкурент. Разогнался, дребезги это зеркало. Хозяйка увидела этот проклятый баран. Такое зеркало, подарок отца. Зарежьте его вообще, этого барана. Зарезали баран. Пришел хозяин дома. Что такое, где мой баран? Зарезали этого барана. За что? За зеркало? Моего бойцовского барана? Он награды получал на всех турнирах вообще. Это была моя гордость вообще. Лучший баран племенной. Зарезали за какого-то зеркала. Уходи обратно к своему родителю. Уходи, я к ней больше не жена вообще. Ушла жена к отцу и сказала, меня выгнали. За что? Из-за барана? Война. А что такое сделал, сказал шайтан? Только кошка расшатал. То есть причина такая незначительная. А потом что происходит, смотрите. Невозможно жить просто смотреть даже в глаза друг другу. Это делаем мы. Почему?
Как вы думаете, почему? Это простая причина, просто нет образования там тоже. Не знаем, как поступать иначе. Ну а как еще иначе? Если эти дали пощечину, значит, должен делать. Молчать, что ли? Конечно, ответ. А все шастры говорят Писание. Можешь упростить. Но это не для меня. Пусть вот Христос за всех отвечает. Я себя распинать не позволю. Я отомщу. Формула мира – это прощение. Формула войны – око за око, зуб за зуб. Мы должны решить, в мире мы хотим жить или в войне. В семье ли это, на работе или неважно где это. Но формула одинаковая. Пока мы не учимся прощать, не будет мира. Трудная задача. Да, но тот, кто обуздал свои чувства, язык, желудок и гениталии – это пассива. Потому что самая непокорная энергия – это сексуальная энергия. Вот она. И самое сильное оружие майи – иллюзии. Сказать кто? Нет, не скажу. Опасно. Я подошел уже к самой черте опасно. Я боюсь за свою жизнь. Тем более лекция записывается, снимается. Большой риск. Но только для Екатеринбурга хорошо. Никому. Самое сильное оружие майи – иллюзии – это женщина. Пока мы не увидим душу, мы не выберемся из этой иллюзии. Женщина – это ее природа. Только, пожалуйста, после моей лекции не ненавидьте женщин, хорошо? Они тут совершенно ни при чем. Они сами жертвы такой же иллюзии становятся. Ну, собственно говоря, мир привлекательный только потому, что тут есть красивая женщина. А что еще? Ну, скажите, что еще? Ну, мужчины, честно скажите. Ну, что тут еще? Вы же зарабатываете деньги для кого? Для красивых женщин, для кого же еще? Трудитесь, семью заводите, потому что есть жена, какая-то женщина, которая вам дорога, любовь и чувствуете. Женщина красивее мужчины. Она самое обаятельное, поражительное существо в мире, считается. И она яблоко раздора для всех мужчин. Потому что высшее наслаждение в жизни, которое мужчина может испытать, только с женщиной. Это самый высший объект для борьбы и наслаждения. Веды говорят, здесь сосредоточена главная ловушка. И брак нужен для того, чтобы ограничить общение с женщиной. Иначе он вообще не нужен. Мужчина по своей природе склонен общаться со многими женщинами. Женат он, не женат, и он будет смотреть на всех красивых женщин. Ему нравится. А женщине нравится, когда на нее смотрит мужчина. Она так чувствует силу, когда на нее смотрит. Она чувствует, что она важна. Если не смотрит, ей это не нравится. Когда смотрит, все в порядке. То есть, мужчина, его разум напрямую зависит от того, как он относится к женщине, говорится в ведах. К женщине, деньгам и к чужой собственности. Три момента определяют его разум. И главная сила разума зависит от того, как он строит свои отношения с противоположным полом. Это для мужчин. Почему? Потому что у мужчины особый разум, а у женщины другой разум. Они по-разному функционируют. Я показываю это. Может быть, не повторять это все? Или повторить? Кто не слышал об этом? Я для вас вкратце повторю психологию мужчин и женщин, чтобы не были в иллюзии. Мужчина, женщина. Мы делим на две части их психологию, две функции. У каждого есть. Чувственная сторона, чувства или эмоции, и есть разум. Два полушария мозга отвечают за эти функции. Это известный психолог. Но у мужчины, мы возьмем за единицу возможностей, меньше у него. У женщины больше. 9 единиц. Видите, какая разница? Мужчина и женщина не одинаковы. Глубина чувства разума у них катастрофически разная. Катастрофически, несоизмеримо. Почти в 10 раз. Ну, 5, 6 до 9. Тут разные есть, как бы, точки зрения. Разные еще детали вмешиваются. В целом, можно сказать, 9 единиц по максимуму. Если женщина целомудрена и думает всю жизнь только об одном мужчине, она имеет максимум возможностей. Ее разум и чувства глубже в 9 раз, представьте, она мистик по природе. Ясновидец по природе, целитель по природе. Она предчувствует события в снах, что как угодно.
Она понимает мир ребенка, кого угодно. Она может что угодно понять своей чувствительностью, почувствовать это. Причем объяснить не сможет по даже логике. Но знает, что так будет. Целомудрит. Нет целомудренной женщины, утрачивает 9 единиц. Ровно настолько, сколько думает о мужчинах. Современные психологи 9 единиц не называют. Это ведическая цифра. Современные психологи говорят, всего лишь 1,5-2 единицы остаются у женщины сейчас. Почти она становится как мужчина через эмансипацию, потому что не воспитывает целомудрение, привязанность к одному объекту. Ее энергия рассеивается таким образом. И поэтому она становится неинтересной с внутренней точки зрения, только с внешней точки зрения остается интересной для мужчин сейчас. И начинается эксплуатация. Если женщина в 9 раз сильнее, она на самом деле сильнее мужчины. Экспаны невозможно эксплуатировать. Она разумнее, тоньше. Да, смотрите. Но в этом также ее и слабость. Она в 9 раз зависимее от обстоятельств и событий жизни. Она переживает все в 9 раз по-другому. Ей труднее. Это говорится, что быть женщиной – самая трудная дхарма. Это самое трудное быть женщиной, переживать все счастье, несчастье в 9 раз глубже, чем обычный мужчина. У мужчины одна единица, ему проще. Он не так глубоко завязан в материи, он своден в 9 раз, чем женщина. В этом его преимущество. Он меньше чувствует, переживает, но в этом преимущество, что он свободнее. У него главное достоинство природы – свобода. Поэтому для него брак, как лишение свободы, он боится брака, потеряет свободу, боится. Это главное, чего боится мужчина в своей жизни, потерять свободу. В свободе у мужчина и разуме. И вот теперь смотрите, эти 9 единиц, хорошо, это одна сторона. Сам по себе мужчина не заинтересован в каком-то материальном прогрессе, в комфорте, он приучен к аскезе своей природы. Он может жить в простоте мужчины. Вот в Индии, поскольку там разделяются два пола в культуре, Южная Индия, они не общаются, не смешиваются, там нет материального прогресса. Мужчина не заинтересован, будет не общаясь близко с женщиной в материальном прогрессе. Но как только он общается с женщиной, появляется сразу комфорт и все необходимые штучки. Да, и как только он женился, все будет в доме. И обои под цвет, и мебель, и все на свете. Она скажет, что он, а он все сделает. Вы против 9 единиц ничего не сделаете, мужчина. Она все равно добьется, она сильнее внутренне, физически она слабее, внутренне сильнее. Да, но тем не менее мужчина должен быть руководителем. Как же, если он такой слабый? Правда, он наделяет его физической силой. Женщина слаба физически, она боится его именно в этой стороны гнева, физической силы. Он может ударить. Я объясню почему. Кто-то скажет, это плохо, нельзя бить, но я сейчас объясню. Вы не сможете это изменить все равно. Потому что функционируют эти две вещи у них по-разному. У мужчины что-то одно. Да, мужчина, правильно? Что-то одно нужно говорить. Это мужчина. Либо чувство, либо разум. Когда он пробуждает чувство, пробуждается у него, разум устраняется. Когда разум пробуждается, чувство устраняется. Знакомый это? Он то жесткий, то похотливый. То жесткий, то похотливый. Это женщина гадает, любит или не любит. Любит или не любит. Говорит, любит, а потом такое скажет, знаете, так ответит. И непонятно вообще. Для нее эта природа непонятна. Как это можно так вот любить, вот так жесткое что-то такое сказать, знаете, грубое даже что-то сказать. Это мужчина. И как видите, разум теряется у него тогда, когда он становится чувственным, похотливым. Разум просто отключается. Это называется даже не мужчина на санскрите, джада, придурок. Он просто становится придурковатым, ненормальным, всякую чушь несет. И его поведение, его жизнь становится просто глупостью какой-то. А под влиянием женщины, чтобы это не случилось, старшие говорят, женись! Хватит! Вот бегать дурью мается, да? Да, вот совсем ты стал распутником, глупым, каким-то сумасшедшим человеком. То напьешься, то подерешься, то там что-то еще сделаешь, там вообще опасно твоя жизнь, да? Чувство твое, не под контролем. Женись, потому что жена – это не просто женщина. Это это положение. Жена – это контроль. Вы, мужчина, не можете контролировать свои сексуальные желания, а жена может его контролировать, ваши сексуальные желания. Вы хотите смотреть на какую-то женщину, а жена скажет, куда смотришь? И вы скажете, никуда не смотрю.
Никуда, нет, честно.
Даже не думай об этом, только на тебя смотрю, все. Вот это называется брак. И женщина тоже не может контролировать свои чувства, а муж может ее чувства контролировать. Вот это называется брак, контроль чувств. Поэтому веда говорится, что женщина для мужчины – дверь в ад, а жена – ворота спасения. Также мужчина для женщины – дверь в ад, а муж – ворота спасения. Брак освященный, значит, освещаются наши отношения. Жена – это не секс-машина, не стиральная машина, не что-то еще. Это положение. В положении они равны. Равные имеют духовные права, влияние друг на друга. Итак, если жена говорит мужу, пожалуйста, не общайся с этой женщиной, муж должен подчиниться немедленно этой стороне жены. Это ее полное право, законное. Руководить этой стороной жизни мужа. Он не должен говорить, ты ничего не понимаешь, ты там ревнуешь. Нет, нет и все. Жена сказала, все, вы не общайтесь с этой женщиной. Это ее власть. Вы женились для этого. Не для чего-то еще. Иначе это не жена, это просто любовница. Не путайте эти вещи. Любовница не имеет никаких прав командовать. А жена не имеет именно власти. А муж тоже имеет власть. Вот поэтому они добровольно создают брак. У женщины чувства и разум работают как бы одновременно. То есть мужчине легко. Либо так, либо так. Либо дурак, либо разумный. Все ясно. А вот женщине непонятно, какая она. Это загадка для мужчины. Потому что у нее чувство и разум находится в такой вибрирующей такой связи. Вибратор такой. 9 единиц, представьте, включаются. Все чувствую, все знаю, все чувствую. Что же делать, только что не знаю. Вот это ее проблема. Она нерешительна в решениях, она слаба в решениях. А мужчина силен в решениях. Стоит ему включить разум, все понятно. Ему делаем так, он говорит, все. Жена говорит, как же делаем, так или так, так или так, так. Он так быстро не может, знаете, для него начинает гневаться. Молчи, говорит ей. Тут он жесткость проявляет. Он говорит, делаем так, я решил не перечь. Кулаком, там, знаете, ну как по-мужски. Она, ну не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Все равно будет беспокоиться. И он делает, как решил, и ошибка. А я тебе говорила, говорила. Если не ошибка, это тоже говорила. Видите? Все говорила, все стороны обсудила. Она всегда права. Почему нужно так делать? Потому что если женщина сама примет решение все же и сделает ошибку, она себе в 9 раз дольше будет напоминать об этом. Ей труднее будет пережить собственные ошибки. Это ее психология травма означает. Если женщина ошибается, ее там обвиняют, то травма в 9 раз глубже будет обида. Несчастье. Поэтому вся ответственность за ошибки на мужчину. Замужем. Все, муж отвечает. Он дурак. На муж глупый, понимаете? Я ему говорю об этом. А у него одна единица, у него нет другой. Ну и что, что не прав? Ну и что? По-другому сделаем. Как я помню? Что ты беспокоишься? Забыл что-то. То есть это мужчина. Если он также помнит глубоко какие-то обиды мужчины, это ему не свойственно. Это влияние женщины, значит. Если мужчины попадают под влияние женщины, они становятся женственными. Они помнят обиды, они тоже в депрессию могут погрузиться, становятся чувственными. Поэтому мужчина может общаться со своей женой, но близко общаться с другими женщинами запрещено. Его разума запрет. Он теряет силу. Видите, какая сексуальная энергия опасна. И она заставляет все равно человека общаться, помимо даже его воли, с теми, кто ему не нужен. С больными, здоровыми, с людьми, с животными. Сейчас что только мы не слышим, не видим. Какая сила в этом? И потеря разума, потеря рассудка, деградация цивилизации. То есть за прогресс и деградацию отвечает только сексуальная энергия. И веда говорит, сексуальную энергию нужно направить вверх, а не вниз. Вот сейчас, допустим, мы сидим, кого-то мучает вожделение. Нет, нет. В совсем другом центре находится вся энергия у нас. Не внизу, выше.
Я даже могу сказать, у кого где точно находится это сейчас энергия. Потому как вы слушаете, сидите, ведете наверху. И в зале атмосфера сейчас хорошая очень. А теперь представьте, если мы заговорим о нижних чакрах. Что будет происходить в зале? Представьте, если все голые бы сидели сейчас, слушали эту лекцию, могли бы сосредоточиться вообще. Внизу мозги бы не работали, правда же. Поэтому есть культура, одежда, поведение, слова для чего, чтобы думать о более высоком. То есть священные книги даются человеку, он сейчас все это, конечно, игнорирует. Он хочет жить, как он хочет, на поводу именно вожделения, своих желаний. Но это не полезно. И семья создается для того, чтобы это вожделение ограничить в рамках семьи. То есть температура тела должна быть 36 градусов, не выше, не ниже. Вот это разум. Вы скажете, хорошо, как это сделать? Нужна священная энергия. Мы объясняем иногда на лекции в конце семинаров, как повторять мантру, как совершать молитвы, как следовать регулирующим принципам нашей жизни, питания, сон, работа, йога, медитация. Да, нужно что-то делать. Нужно практиковать, нужна практика. Весь смысл этих лекций, этой теории сводится к тому, что мы начнем что-то практиковать. Контакт обретем с духовной энергией. Не понаслышке, а непосредственно на собственном опыте. Это и есть революция духовная. То есть нам нужно просто банку открыть и попробовать ее изнутри, не снаружи. Пробовали мед снаружи? Не получится же, правильно? Нужно открыть банку изнутри попробовать. Что толку об этом думать 100 лет и гадать? Верю, не верю, верю, не верю. Дело не в этом. Опыт нужен. Вера подкрепляется знанием, а знание продвигает веру. Если мы получаем знания, наша вера укрепляется, естественно, и ведет нас дальше к знаниям. Это интересно, тогда это интересно. Если нет знаний, есть только вера, она ослабнет, она умрет. Мне нужна пища, подтверждение. Из многих-многих источников. Вся наша жизнь должна быть так устроена, чтобы получали новые-новые подтверждения и больше счастья в этом. Вера – это счастье. Если вы верите, то вы счастливый человек. Несчастье – это безверие. Если мы даже в себя уже не верим, это еще более глубокое несчастье. Если мы в Бога не верим, это проблема серьезная. Но сейчас уже меньше таких людей, все меньше и меньше, которые не верят, так могут сказать, что я в Бога не верю. Даже когда говорят, они так, ну, осторожно это дело. Как один человек сказал, я не скажу, что не верю в Бога, а что вдруг он есть. Я не знаю, то есть я должен быть осторожным в этом плане. В области разума они не могут найти доказательств существования Бога. Простите, дорогие мои, разум и есть то самое доказательство существования Бога. Разум и есть дар свыше. Это и есть главное. Я показывал, как повторять мантру, если кто-то хотел бы практиковать Хари Кришна Махамантру, или как повторять слог Ом, или если в другой традиции, как повторять другие молитвы. Но с молитвой не торопитесь. Для этого нужна квалификация высокая. Молитву я не рекомендую сейчас, в принципе. Конечно, это дело личное, но как практику не рекомендую, тут нужна подготовка. Молитва должна быть основана на духовном настроении уже, на чистоте сердца. Из нечистого сердца может зайти всякое, поймите. Люди молятся, дай мне денег, дай мне здоровья, пусть все мои враги сдохнут. Это что, молитва, что ли? Если мы обращаемся к высшим энергиям за деньгами, ну, простите, это просто глупость какая. Есть история об одной бабушке, которая пошла в лес за дровами. Сладенькая бабушка пошла в лес за дровами, там дровосек, он знает ее хорошо. Взял ей вязанку дров, на голову поставил, она же сама не поднимет, и она пошла с этой вязанкой дров через лес. А потом ей споткнулась и упала. И поняла, что вязанку не поднимет больше, несчастная, стала плакать, молиться Богу, помоги мне Боже, я такая слабая, такая несчастная. Бог явился перед ней и сказал, ну что хочешь. О, спасибо тебе, Господи, положи мне эту вязанку на голову. Это все, что я хочу весь. Хорошо, а если я спрошу, если мы верим в Бога, то другой вопрос. Если мы верим в Бога, и Бог реально существует, знает каждого из нас, как написано в сердце каждого живого существа, он знает все это. Что может дать нам ценного? Кто бы что попросил?
Мы еще не изучили себя с этой стороны. Нам трудно представить, что же на самом деле важно для меня в моей жизни. Чтобы дети не болели или что? А могу ли я попросить, чтобы они вообще не умирали, дети? Нет, наверное, нет. Глупо, наверное, просить такого. А как быть? Как вот что? Как обратиться? Прежде нужно получить понимание основы. Бог духовен. Его не занимают наши материальные проблемы, они все время. Даже для мудрого человека материальные проблемы не тревожат его. Он знает, это счастье временно, эти страдания тоже временно. Это никак не занимает его разум. Если мы говорим о вечной жизни, мы должны стремиться к этому, к его бытию. Он духовен. Если мы хотим общаться с ним, должны стать тоже духовным. Об этом нужно просить. Верни мне мое духовное сознание, мою духовную природу, которую я забыл, погрузившись в функции этого тела и ума. Клетку этого тела, футляр этого тела. Которое временно, в какой-то момент, его оставим. И другой футляр будем запаковывать. И даже не помню ничего о прошлой и предыдущей жизни. Вот нужно избавиться от этой западни. Замкнутого цикла рождения и смерти. Вот, в этом смысле, это хорошая медитация. Нужно это практиковать каждый день. Вспомните утром, что во временном теле начинаете медитацию. Вы увидите, какая мощь внутри вас. Какая сила в человеке открывается. Какой энтузиазм, какая радость к жизни. И вы даже знаете, что нужно делать, когда вы просветляетесь. И все становится ясно. Ведь когда солнце встает, все же видно. Без усилий. Когда вы выздоравливаете, вы себя хорошо чувствуете. Хорошо. Это подобно тому, как вы спали, проснулись, болели, выздоровели. Были во тьме, включился свет, вот и все. Все это есть у нас. Несовершенство заключается в забвении. Мы забыли просто. Это покрыто знание какими-то материальными временными заботами, которые мы слышали от родителей все детство, в школах, в институтах, в образовании, на улице, на работе. Каждую секунду мы погружены в какие-то материальные проблемы. У нас нет времени оторваться от этого, посмотреть со стороны на себя хотя бы несколько минут в жизни. Американские психологи исследовали среднего американца и выяснили, что за всю жизнь средний американец, религиозный человек средний американец, 15 минут имеет божественных откровений в сегодняшнем сне. 15 минут опыта духовного. Все. Становится занято работой, делами, семьей, деньгами, чем угодно. Здоровьем, чем угодно. Все. Десятки лет мы проживаем. Бесполезно. Как во сне. А эти божественные откровения, минуты, мы их помним всю жизнь. И веды говорят, даже в следующей жизни вы родитесь, вы не забудете это. Это самскара вечная, впечатление действительно вечное. А все, что материальное, все забудете. И снова пойдете в школу, в следующей жизни будете учить А, Б, В, мама, мыло, раму и все то же самое. Если в этой жизни вы заработали $1 000 000, вы его не снимете в следующей жизни. Если даже помните, если вы помните прошлую жизнь, они не могут пойти в Сбербанк и сказать, это мои деньги я заработал. Я сейчас просто перевоплотился. Выплатите мне это мои деньги. Вам не отдадут ни копейки. Вот как они. Вы же заработали, но не все. Все. Несправедливо, правда же? А почему несправедливо? Почему смерть приходит? Кажется, несправедливо. Нет, нет. Смерть это другой язык природы. Для определенных людей, кто не получает знания, смерть это другой язык, который передает это знание. Смерть это означает, что нам говорят, это все не твое. Она же все отбирает. Вот все, что она делает. Она не убивает душу, невозможно. Но она просто все отбирает материально. И кажется, что мне конец. Это иллюзия. Конец не мне, а моим деньгам. В Сбербанке. А я продолжаю существовать. Какой по счету это наше воплощение? Помните? Трудно вспомнить, потому что мы были в других формах жизни, не только в человеческих. И в истории, может быть, это не записано. Может быть, мы были в других формах вообще. Снизу вверх мы жили, эволюционно мы продвигаемся от формы к форме. Никто не фиксирует жизнь, скажем, собак на улице. Бобик такой-то укусил тузика за то-то и то-то. Кто-то ответил ему. Храбро сражались, погиб. Но храбро. Никто не фиксирует все эти события у животных. Поэтому жизнь может быть незначительного человека тоже. Значительно только то, что свято его сердце. Поэтому все сводится именно к практике. Как только мы начинаем практиковать, у нас появляется вот эта осмысленная уже деятельность. Будем ориентироваться. Если в темной комнате зажигайте маленький светильничек, вот такой. Он еще не освещает всю комнату, но вы это уже найдете сами. Начинайте не с молитвы, а с очищения сердца и ума. Мантра нужна не для того, чтобы были какие-то просьбы. Мантра предполагает, что вы не должны ничего желать взамен, только кроме того, приблизиться к Богу. Все. Просто повторять его имя без всяких материальных желаний и требований. Ничего больше. И когда вы приближаетесь к Богу, вот тогда вы сможете молиться настоящим. Познав его духовную природу, тогда вы точно будете знать, что вам нужно. Вот тогда молитва включается. Вандана. Это уже как бы четвертую ступень духовного развития. Первая, самая главная ступень для разума – это слушание, шравана, слушание о Боге. Слушайте его святое имя, слушайте о его играх, форме, качествах и имени. Второе – это киртанам, повторять эти вещи. Третье – смаранам, это самадхи испытать, полное сосредоточение ума. Шраванам, киртанам, вишно, смаранам, падах, севанам, арчанам, ванданам, дасям, сакхьям, атманивам. 9 процессов называется преданности. Начинается со слушания. То есть для мужчины, поскольку у него вот такая психология, самое важное в жизни для поддержания разума – это слушать возвышенные божественные реалии разума. Тогда он способен контролировать свои отношения с женщинами. Иначе он станет под каблуком жены. Он не сможет себя сам контролировать, если он не имеет контакта. То есть мужчина поэтому считает свою роль божественной в семье. Гуру, пати, главное. А женщина идет за ним по этой причине. И оберегает его репутацию своей чувствительностью. И смягчает его сердце, когда он жесток. У нее есть своя определенная роль в этом. Женщина – это миротворец по своей природе. Мужчина – это воин по своей природе. В сочетании получается хорошая гармония. Разумная. Это вопрос как бы уже семьи. Настоящее назначение семьи. Хорошо. Кажется, мы все рассказали сегодня. Будут ли какие-то вопросы, пожалуйста? Да.
Здравствуйте. Я вот как мужчина хочу узнать. Если я осознаю, что в данный момент мое сознание находится на чувственном уровне, а мне вот необходимо поработать, в данный момент оказаться в разумной части сознания, как это сделать?
Как переключиться? С чувств на разум. Обычно нужно думать о последствиях. Например, человек хочет спать утром, но разум говорит, если ты проспишь, тебя с работы уволят. Он поднимается, он создает последствия. И вот мужчина, разум означает, что он создает последствия своих поступков. Имеет это сознание. Это и есть мужская роль. Изучайте причинно-следственные связи в этом мире. Изучайте философию. Сейчас браки стали слабыми, потому что недостаточно умственной деятельности в семьях. Согласны? Мы считаем, что это вот в институтах, в школах там есть нагрузка, а в семье не должно быть такой нагрузки вообще. Семья для отдыха, может быть, для приятного общения с детьми. Нет. В семье должна быть умственная нагрузка, иначе ослабнет разум. Семья станет фамильярной, много глупостей будет, кривляний, дети будут воспитываться неправильно. Регулярная умственная нагрузка. Ежедневно нужно что-то читать, твердую пищу для ума давать для размышлений. Все сейчас люди забыли про философию полностью. Это серьезный недостаток в семьях. Потому что описано, что если вы хотите избавиться от скорби, неприятностей, психологических, психических неприятностей, вы должны дать именно умственную нагрузку человеку. Он должен быть философски подкован человек в жизни. Он никогда не опустится в депрессию или скорби, если он понимает философию жизни. Вы можете печалиться, Но не скорбеть, не опускаться, не терять силы. Для этого нужны знания тоже. Даже к смерти нужно изменить свое отношение. Не скорбеть, печалиться — это хорошо, да, переживать, что потеряли эту связь дорогого человека, вы, конечно же, оплакиваете. Но вы должны оставаться жизнеспособным. Потому что будущее этого умершего родственника будет зависеть от вашего поведения нынешнего тоже, пока эта связь существует. Если вы скорбите, ему от этого лучше не будет. Ведь связь-то сохраняется. То есть вы несете ответственность даже за умерших родственников. Верно описывает это. Как вы эту жизнь проживете, они тоже зависят от этих вещей. Что вы на поминке нальете? Водки или освященную пищу подойдите? Это большая разница. Так, у нас есть записки. Можно ли подросткам давать духовное развитие, например, изучение вед? Страдает ли его психика? Физическое образование не разрушает психику. Я не встречал ни одного такого примера. Наоборот, подростки становятся нормальными людьми. Быстро очень. Дети очень легко усваивают эти законы. У них нет таких преград, как у взрослых. Рассказали, взрослые уже обучены, а дети нет. Взрослым труднее учиться по многим причинам. Дети — это просто гении становятся, когда получают такие знания. Моя дочь выросла в нашей семье, когда мы уже, вот она родилась, через 3 месяца мы стали изучать веды. Она выросла, никогда не ела ни мяса, ни рыбы, яиц, никогда не принимала интоксикации, никогда не играла в азартные игры, не занималась черным бизнесом, никогда не занималась незаконным сексом. И у нас одинаковая духовная практика для всей семьи. Мы все практикуем одно и то же. Повторяем мантру ежедневно, мы читаем книги вместе, мы общаемся на эти темы регулярно, у нас есть нагрузка умственная необходимая. И что же я вижу на примере выросшей дочери уже, ей сейчас 30 лет. 90% проблем у нее просто отсутствуют. Ну, просто этого опыта нет. Она не получила этот опыт. Она свобода от него. У нее просто нет. Ей гораздо легче контролировать чувства, чем мне. По рождению и воспитанию. И вся ее энергия идет в творчество. А в творчестве она у нее зашкаливает сейчас. Способность. Вот то, что я вижу на практике. Не думайте, что пусть мой ребенок получит опыт улицы, там чего угодно, наркотиков, там девочек. Да, но поймите, опыт ошибок накапливается, как мы получаем. Он не проходит бесследно. Это нежелательно. Не так, что все должны получить негативный опыт. Нет, нет, это нежелательно. Это оберегают людей от этого. Потому что вы будете с этим всю жизнь, с этим опытом, с этим самскаром. Они будут требовать своего всегда. Например, одного человека спросил, он говорит, я не говорю уже 40 лет. Я говорю, и как? Он говорит, каждый день думаю об этом. Ведь опыт-то был. Осталось, вкус остался, привязанность осталась. Я 30 лет не ем мясо, хорошо. Но я когда вижу мясо, я помню его вкус, понимаете? Мне это неприятно, но я помню его вкус. У меня был такой опыт. Моя дочь смотрит на мясо совершенно по-другому, спокойно. И на все остальное так же смотрит. У нее нет этого опыта, она свободна. И я знаю, что это лучше. Опыт греха – это не лучшая школа, не лучший способ обучения. Это для глупых людей. Аргументом от папулу, когда бьют реакция меня по здоровью, там, знаете, несчастье приходит. Я говорю, вот я стал мудрым. Нет, мудрый значит просветленный, счастливый, а не побитый палками со всех сторон. Хотя в России есть такая поговорка, заодно убитых дух, не битых добьют. На Западе ее не понимают, когда я процитировал эту русскую пословицу в Германии. Люди не смеялись, вообще не поняли, о чем я говорю. Я говорю, ну как, ничего, что непонятного. Вот за одного битого двух небитых дают. Понятно.
Я говорю, ну поймите, вот смотрите, вот человека били, а этого не били. У него уже опыт уже есть, что его побили. Поэтому он стоит двоих. То есть один битый, двух небитых. Говорит, я это понимаю, что у него опыт. Только не понимаю, почему если побили одного, еще двух нужно побить. Вообще не могут взять в толк, что о чем это речь? Зачем еще бить двух? И это хорошо считается почему. То есть битым лучше все-таки быть, чем небитым. Почему так? Не могут понять. Но в России у нас принято быть битым, видите. Не могу понять слова. Когда мы слышали о духовном знании, мудрые вещи, почему это не проникает в сердце, не возникает желания следовать этому? Может быть, не с этого нужно начинать, не с самых мудрых вещей. Отрегулировать жизнь нужно сначала. Я не думаю, что сразу в сердце проникнет, все. Сначала мы поймем, что нужно вот очистить сердце, вот изменить образ жизни. Когда мы начинаем это делать, это проникнет сердце. Ну вот, как волну на радио, мы настроить должны сначала, а потом информация пойдет. И нужно настроить свой ум, чувства, вот отрегулировать так, чтобы мы воспринимали это глубже, и пойдет информация. Сначала регулируется жизнь человека. Как научиться искренне любить людей и как понять, осознать свое предназначение? Через служение. Практика заключается в преданном служении. Это высшая деятельность, бескорыстное служение Богу и всем. Это одно и то же, синонимы. В этом заключается главная практика, самая возвышенная практика. Через эту практику мы будем любить людей, когда мы что-то для них сделаем. Я однажды сказал, когда был молодым, сказал тому человеку, что я не люблю людей. Это у меня проблема. У меня нет любви к людям, я их не люблю. А человек сказал мне, а что ты для людей сделал? Я понял, что я ничего не сделал для людей. Вот они для людей. Но когда я стал что-то сделать для людей, это изменилось. Ваш вопрос, пожалуйста.
Мужчина в семье является ответственным за духовное развитие
женщины,
да?
Мужчина ли в семье является мужчина ответственным за духовное развитие женщины?
В идеале, да.
А вот смотрите, если мужчина и женщина находятся в разных духовных традициях, стоит ли женщине слушать, когда мужчина читает духовное писание в своей традиции, если там нет Бога?
Если там нет Бога, это не духовная традиция.
Ну, то есть не стоит.
Это не духовно. Буддизм это около духовной традиции. По этой причине, что там нет концепции Бога.
Спасибо.
Нужно знать историю, когда и почему буддизм эта философия была дана людям. Тогда мы сможем понять ее предназначение. Это описывается в Пуранах. Философия буддизма дается в атеистическом мире. Для того, чтобы устранить насилие на живые существа. Это его главная цель. Это высший этический принцип, но еще не духовный. Для атеистов это наука. Для самых возвышенных атеистов. Это философия пустоты, там нет души. Потому что материалисты не принимают концепцию духа, им дается философия нирваны, пустоты. Это они принимают. Любой физик принимает эту концепцию пустоты, шунья. Из большого взрыва это произошло, то есть из ничего. И после смерти тоже пустота, шунья, ничего. Это теория пустоты. И главная его концепция – это ахимса, не убивай. Для этого пришел Будда, чтобы остановить насилие над живыми существами. Это ему удалось, потому что буддисты – это самые мирные люди на планете. По факту. В этом и заключается назначение буддизма. Но что касается духа, Будда не отвечал на эти вопросы. Он не отвечал вообще на эти вопросы, он обходил эти вопросы. Это
Это не было его миссией. О духе говорили другие пророки, другие аватары. Когда это было необходимо. Есть история развития религии, это отдельная тема. И сейчас это происходит в развитии именно. Религия — это не догматичное знание, это развивающаяся живая сила. У нее есть начало и есть вершина. Вершина каждой религии — это любовь к Богу. Поэтому если в семье разные традиции, но цель одна, противоречия не будет. Цель-то одна в религии. Если сосредоточены на цели, у вас не будет противоречий. Даже если это разные конфессии. Да, да? Да, пожалуйста.
Я хотела узнать, как женщинам пробуждают разум у мужчин.
Как женщина?
Пробуждает разум у мужчин.
Она проникает глубоко вот этой чувствительностью, тонкой своей натурой, чувствительной, проникает глубоко в его разум. То есть она видит его возможности внутренние, ценит и говорит об этом. В каком-то смысле она прославляет его внутренние качества, которые вот должны в нем пробудиться, вдохновляют его быть каким-то. То есть да, ну в том смысле, что женщина может лучше понять его, чем он сам себя. Вот в материальном смысле она эксперт. Она может видеть его потенциал именно. Если у нее 9 единиц целомудренно, она может из мужа сделать великого человека, собственно говоря. За каждым великим мужчиной стоит какая-то великая женщина, говорится. Именно потому, что она может пробуждать в нем вот эти возможности, скрытые в нем самом, неопознанные. Жена – это ложное эго мужа. Она понимает его гордость, его природу лучше, чем он сам. Вот это и поражает мужчину и вдохновляет. Она общается с такой женой, с такой вот глубокой личностью. Что она прекрасно изнутри видит его. То есть она эксперт в этих вот тонкостях. Эмоций, разума, переживаний и всего остального. Понимает его амбиции, желания лучше, чем он сам. И общаясь с ней, он себя быстро очень реализует поэтому. Если такая жена у него, ему очень повезло.
Можно дополнительный еще вопросик? Да? Если относится это к бывшему мужу, то есть можно у бывшего мужа пробудить разум и там восстановить отношения, если потерянные отношения были, и мужчина, можно так сказать, не очень разумный сейчас на данной стадии?
Нет. Нет, связь разорвана уже. Мужчина должен, муж и жена должны любить друг друга, чтобы такая связь была йога. Без любви муж не позволяет командовать внутри, наводить порядок никому. Для него такая женщина, которая без любви это делает, называется ведьма. Но когда он любит женщину, он позволяет это делать. Это как раз их жизнь совместная, внутренняя. Это важно для него становится. Без любви это невозможно осуществить. В браке должна быть любовь. Ребенку 2 года, слышала, что раньше к детям до 5 лет относились как к царям. Стараюсь применять на практике. Не запрещаю, отвлекаю, не наказываю, не ругаю. Ребенок растет, капризный, требует 100% внимания. Очень сложно с ней ходить в гости, особенно на встречи с преданными. Преданные мою позицию не поддерживают, как правильно вести себя в обществе, не травмируя ребенка. Нет, это не совсем буквально нужно понимать так, что нужно подтакать всем его чувствам ребенка. И маленький ребенок, вот 2 года у вас, он воспитывается тактильно. Словами вы не можете его убедить в чем-то, он еще не понимает многих вещей, знаете это. Но он должен чувствовать ваше настроение, ваши отношения, на этом он учится. Его не наказывают, потому что он может не понять, за что его наказывают. Но вы должны показать свое настроение, это он понимает. Например, мать может нервничать, трясти ребенка вот так. Он ничего не понимает в словах матери, но вот это он понимает. трясусь, он понимает, что мать вот сейчас недовольна. Да, тактильно. И могут так баюкать, так делать, иногда делать так, разгляться на него не бьют, но показывают что-то. И он научится таким образом. Если вы вообще никак не реагируете, все позволяете ему, потакаете чувству, это плохие отношения. То есть первый этап развития ребенка – это отношение птицы. Птица, именно касаясь своих детенышей, воспитывает, дает знать ее присутствие, чувствует присутствие. Второе – выше, рыба. Взглядом контролируйте жизнь ребенка. Наблюдаете за ним, и он чувствует ваше присутствие через ваши глаза. Такие дети на таком уровне, когда вы не видите, они натворят все что угодно. Как только понимают, что сейчас родители придут и увидят, они чувствуют ответственность. А маленькие тактильно, вот именно как птица, вот вы так вот даете. Знаете себя, свое присутствие, какой вы, кто вы. А на третьем этапе, завершающем, черепаха, мысленно. То есть ребенок мысленно помнит все ваши наставления, вашу мудрость и носит с собой всю жизнь. Он помнит это. Вы можете не смотреть и не присутствовать. Он живет самостоятельно, но он помнит вас. Три этапа. Это не так, что вы вообще не воспитываете ребенка до 5 лет. Неправильно это. Тогда вы потакаете его чувством, будет трудно потом в 5 лет резко вдруг его начать учить ни с того ни с сего, представьте себе.
Здесь вопрос еще.
Да?
Александр Геннадьевич, спасибо большое за лекцию. Я хотел бы спросить у вас вот такой вопрос. Вы говорили о духовной и там медитативной практике, да, молитвенной, которую вы используете в жизни. И хотелось бы спросить, ну, чтобы вы более подробно о ней рассказали, и как она вам помогает в жизни, и чем она может быть нам полезна.
Я могу рассказать о своей духовной практике, если хотите.
Очень хотелось бы.
То, что я практикую 30 лет, ну, я сразу предупрежу, что я получил это знание в годы, 85-й год, в годы социалистического строя еще. Я не воспитывался ни в какой религиозной традиции, ни в какой конфессии мы не принадлежали в то время. Мы не были ни христианами, ни мусульманами, ни кем. Этого не существовало, как сейчас, что вот сейчас многие думают, что я христианин. Этого не было у нас представления об этом никакого. Поэтому мы искали просто науку. Нас воспитывали в школах, нужно науку. Нужно знать науку. Слепая вера, мы не верили слепо в Бога. Я бы не принял ничего слепо. Я искал знания, да, истину абсолютную искал. И нашел в ведах, потому что это научно-философски прекрасно объясняет образ жизни, все на свете, и все, стал практиковать. Это работает. Я до сих пор себя не считаю религиозным человеком. То есть никакой слепой веры я себе не позволяю. Нет, мне нужен опыт во всем, что я говорю или хочу знать. Вот таким образом я пришел к практике физического образования, где можно все именно получить на своем опыте обязательно. И первое, что меня убедило, это прасад, освященная пища, которую я попробовал на программе, она перевернула мое сознание, и я стал интересоваться уже философией после. Мне дали Бхагавадгиту, я там практически ничего сразу не понял, там санскрит. Представьте, человек первый раз открывает такой фолиант, который Эйнштейн не понял, Толстой Лев не понял. И тут какой-то, значит, Иван Петрович Сидоров тоже открывает Бхагавадгиту и читает «Дхритараштра увача». Повторите кто-нибудь. Для меня что-то легко. Или слово «Бхагаван увача», я понять, «Бхагаван» слово я изучал неделю вообще, что это означает. Там три аспекта есть абсолютная истина, это одно слово, знаете, сколько нужно образование получить. То есть я эту гиту почитал, немножко отложил в сторону. Но вот мантра меня привлекла, то есть мне сказали, мантру повторяешь, мозги прояснятся у тебя. Начнешь слышать и видеть. Я думаю, хорошо, я попробую. В это я свято верил, потому что я уже медитацию изучал раньше, на всякие чакры, на звуки, я уже знал об этом. То есть я читал Карлоса Кастанеду. Много чего читал эзотерического, и тут вот мантра пришла, маха-мантра, тем более, хорошо, я стал повторять мантру и следить, что будет со мной. Сейчас нет времени подробно рассказывать об этом опыте, но я повторяю 30 лет, каждый день, значит, минимум 2 часа мне уходит на это. И у меня появляется больше времени тогда, когда я повторяю мантру внимательно.
меня свободное время огромное количество появляется. Если невнимательно, я чувствую со временем дефицит. Почему вопрос концентрации, как пользоваться временем? Не во времени дела, а в нашем сознании все дело. 16 кругов – это реактивная скорость. Поэтому я никому не рекомендую начинать с 16 кругов. С 2 часов медитации. Будьте осторожны, пожалуйста. Вас может унести слишком далеко от работы, от семьи, от учебы. Вот, не сразу. Начните с одного круга мантры. Один круг – это 108 раз. При помощи четок это вот контролируется. Там 108 бусин. На каждой бусине вы должны повторить внимательно вслух мантру для себя и слушать ее. Слушать звук – это самая важная практика. Шрава, слушать. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это один раз. Вторая бусина. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Можно быстрее, можно уплотнять звуки. Бодрее, не уснуть. И чтобы другие мысли не успевали вклиниваться, нужно слушать именно вибрацию, больше ничего. Ничего не требуется. Все остальное всплывет само по себе, изнутри. Все услышите, увидите. У меня время истекло, видите, но я все-таки закончу этот важный момент. Если в один круг мантры повторяете каждый день 108 раз, на это уйдет минут 10-15 по неопытности. Вы сможете отличать ложь и правду. Довольно глубоко и тонко. Вас будет трудно уже обманывать. Будете чувствовать искренне, неискренне, вот такие вещи будут пробуждаться. Понимаю. Если 4 круга мантры, где-то полчаса или даже чуть больше, каждое утро, то у вас все материальные дела пойдут в гору. То есть концентрация изменится. Многие лишние вещи уйдут, вкус пропадет к ним. Болтовня, допустим, лишний пропадет вкус. К телевизору вкус пропадет, к лишним этим вещам. К играм компьютерным потеряете вкус быстро. Если внимательно, вы 4 круга потеряете. Если 8 кругов, вы получите некий опыт изнутри сердца, тонкий очень опыт других миров. Здесь вы можете немножко затасковать по тем мирам. Вот поэтому состояние внутри сердца может иногда пробуждаться на 8 кругах. Вас уже будет меньше будет привлекать эта материальная атмосфера жизни обыденная. И вот тут многие ложные надежды. Но если вы 16 кругов каждый день повторяете, то вы садитесь в Эвроуз. И 86, или что-то вроде этого, не знаю. И на форсаж. Не спешите, ладно? А то вам покажется, что вы стали Иисусом Христом. Видите прошлое, настоящее и будущее. Видите, как работает карма и гуны. Скажете, все, зачем мне это надо вообще? Это учеба, это работа проклятая. Я просветленный теперь уже. В Гите дается предупреждение, что когда вы идете путем просветления, не бросайте выполнять свои материальные обязанности. А это будет непросто сделать. Мне немало усилий иногда стоит, чтобы новичков вот удержать в этом плане. Чтобы они продолжали работать и так далее, получать образование на 16 кругах. Тут нужно правильное руководство. Поэтому начинайте с одного круга, хорошо? Если начнете постепенно. 16 не бросайтесь. Придет время, когда нужно выключить форсаж тогда. Ну и все. На сегодня мы должны закончить. Спасибо большое.